кажется, они звучат очень легко помнить о Боге и иметь твердую, непоколебимую веру в то, что есть, пока я помню о Боге, то Бог всегда позаботится обо мне. Он никогда не даст меня в обиду. И третье. Очень важное правило, то есть основное правило. Что бы Бог ни послал мне, я принимаю это как что? Как милость, не просто как должное, а как милость. Что бы Он ни послал мне, страдания или счастье, я воспринимаю, что все, что Он мне посылает, есть что? Милость. Что все, что со мной происходит в таком состоянии, только меня что? Улучшает. То есть делать меня более совершенным. Итак, это первостепенные вещи. И мы говорим, что первостепенные правила также существуют. И мы стали говорить, перечислили первостепенные, и потом я стал говорить о колме. Но для нас, в нашем положении, колма куда более важнее, чем все остальные. Поэтому, с одной стороны, для освобожденной личности колма второстепенная, то есть с позиции освобожденной личности колма второстепенные правила. Но с позиции обусловленной личности это что? Самые главные качества. Какие? Ранний подъем, омовение, и мы там говорили, да? Гигиена тела, правильные взаимоотношения. Мы, допустим, все сейчас здесь присутствующие определяют себя с полом. Так ведь? Ни одна сейчас девушка или женщина не думает, я душа. И действовать как душа она не способна. Она может болтать так, но она не может так действовать. Так же, как и мужчина. Он может болтать, что он душа, но действовать как душа он не способен. То есть между нами существует телесное различие, телесная обусловленность, и в первую очередь половая обусловленность. Таким образом, колма для нас очень важна, поэтому существуют правила поведения для женщин, практикующих духовную жизнь или действующих в материальном мире. Это мы с вами говорили о варнаше, вадхаме. Существует варна, а также как есть браманы, кшатри, вайши и шудры, это также относится к женщине, что к брахмане, кшатрине, вайшине и шудране. То есть в любом случае женщины, получившие рождение в этих семьях, проявляющие определенную природу и воспитанные в этом направлении, точно так же. И между кшатрием женщины, кшатрине женщины и кшатрием мужчины есть свои правила и предписания. То, что можно мужчине, ни в коем случае нельзя женщине. И то, что можно женщине, это недостойно для мужчины. Недостойно. Не то, что можно или нельзя. И вообще это недостойно. Урожать мужчине, допустим, нормально? Или краситься. Как вы думаете, это нормально? А для женщины к шатрине надо обязательно краситься. Надо очень вкусно пахнуть. Мы с вами говорили еще в прошлом году, когда я объяснял правила поведения. Женщина должна очень хорошо выглядеть. Не просто аккуратно и чисто одеваться. Женщина должна красиво одеваться. И она должна одеваться... То есть красота должна быть относительно вкусов кого? Мужчины, несомненно. В детстве относительно красоты отца. То есть отцу нравится или не нравится. Или отца, или кого? Старшего брата. Или отца, или старшего брата. Даже не равного брата. Если младший брат... Замолчи. Ты не знаешь, как я должна одеваться. Вкус старшего брата, отца, в молодости вкус. Исключительно только вкус кого? Мужа. Отец все уже, так вот бай. Папа, я уже не твоя. Да, в молодости она должна одеваться только по вкусам мужа. И в старости?
Сын.
Да, сын. И говорит, мам, ну это уже не совсем. Мам, давай подлиннее, что ты оденешь. Или мам, ты что-то слишком яркий цвет, тебе не идет совсем. Тебе больше идет такой легкий. Ну, он как-то очень тактичный. Так женщина должна находиться в таком положении. Мы говорим, что мужчина нет. Мужчина не должен быть в таком положении. Итак, для женщины, для мужчин есть разные правила. Также в этикете поведения. Очень странная этика, что женщина должна быть в настроении всегда уступить мужчине. это очень сложно для современной женщины, невоспитанной. И также сложно для женщины, рядом с которой нет кшатрии. То есть человека достаточно благородных качеств. Но даже если рядом с женщиной человек благородных качеств, такой воспитанный, образованный или обученный, женщина все равно проявляет, необученная женщина, не понимающая женщина, проявляет такие склонности, не соответствующие ее положению в отношениях с этим мужчиной. Мы видим, что женщина не всегда способна точно так же действовать, как и не всегда способна действовать мужчина. Так между женщиной и мужчиной есть разные правила и предписания этики. Женщина, допустим, всегда должна уступать место мужчине. Да. Она должна, да, сидящая, она должна открывать дверь. Ну, если, конечно, там дверь не такая, ногой. Нет, что-то должна делать, подносить что-то, ухаживать. Если мы видим, что в нашей культуре мужчина ухаживает за женщиной, то в такой культуре в знании женщина находится в таком настроении, в настроении ухаживания за мужчиной. Но не значит, что она носит тяжелые вещи, там, что-то поднести, что-то помочь, что-то где-то поправить, уступить место в мелочах. Это называется настроение служения. Но ни в коем случае мужчина не должен это что? Использовать. Да? То есть женщина всегда ему должна предлагать, а мужчина говорит, да ничего, ничего, я постою. То есть это такая тонкая, тонкая психологическая атмосфера, настроена в ведическом обществе. Женщина всегда предлагает услугу, а мужчина всегда отказывает. И можно сказать, ну а ты зачем предлагать? Все равно наше дело предложить, ваше дело отказаться. Зачем тогда зря время терять? Нет. Это создает определенный настрой, определенный нравственный, психологический и этический настрой. Мужчина ожидает что-то. Для него не важно что? Само действие, а важно что? Настроение, да, вот это отношение выразить. И поэтому мужчина не всегда, мы с вами изучали, в прошлом году я вам рассказывал, что психология мужчины очень глубоко изучается в гурукулах, в институтах ведических и так далее. Веды тонко описывают природу мужчин. Для мужчины не важно само действие, для мужчины важно сам акт, побуждающий к этому действию. То есть он может даже, естественно, не воспользоваться этим, но он хочет видеть, что женщина в таком настроении. И для него важны эти слова, для него важно это предложение. Он даже может сказать, ну хорошо, я сяду, и сядет. И посмотрит, как женщина будет себя вести. Итак, для мужчины важно что? Подчинение. Подчинение. Поэтому мужчина много раз спрашивает, ты меня-то еще любишь? Мужчина очень много раз спрашивает. Женщина может очень редко говорить о своей любви. Она может как бы поступком постараться показывать. Ну что ты 200 раз тебе говорит, люблю, я тебе сказал это. Мужчина, он все время, я тебя люблю, а ты меня любишь? Я тебя люблю, я тебя очень люблю, ну ты меня, как? Ну, ты меня хотя бы любишь. Мужчина много раз любит так повторять. Особенно, когда между женщиной и мужчиной какие-то отношения возникают. Это связано с тем, что у мужчины и у женщины по-разному действуют полушария. У мужчины, когда работает правое, отключается левое, а когда работает левое, отключается правое. Одно отвечает за эмоциональную сторону, за эмоции, а другое за аналитическую деятельность, за аналитическую, анализирует, размышляет. У женщины два полушария одновременно включены. То есть она одновременно эмоции и аналитика идет. Поэтому женщина быстрее определяет, что правильно, что неправильно, даже хотя бы эмоции. Поэтому, говорится, женщины более религиозны, чем мужчины. Но мужчина, как только эмоции ему перехлестнули, все, он уже соображать ничего не соображает, все выдергивает. Обычно это так. Это слабая сторона мужской природы, что у мужчины не работают одинаково два полушария. И поэтому он либо в эмоциях, либо интеллектуально действует. Поэтому у мужчин всегда такие идеи, когда эмоции перехлёстывают, они вообще ничего не соображают. Вообще ничего не соображают, и в этот момент они разные психовые идеи такие преследовать начинают. Либо они ударяют. Если у них аналитическая мощно работает и слабо, в этот момент не работает эмоционально, то они, как правило, впадают в философство. Вот два часа вот. Уже устали, уже все поняли. Мужчина говорит, а-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Это вот факт, это четкая природа мужская. И он будет вот это все раздувать. Уже никто не слушает, а он уже все, впал уже в это состояние какое-то такое, какой-то транса, что ли, по собственным словам, и такое, как самолюбование. Он уже сам наслаждается своими мыслями, которые излагает. он как бы уже все, поехал. И женщина, мужчина очень долго все время что-то доказывает, что-то, какую-то элементарную вещь, он очень длительное время разжевывает, так, так, так. Это называется, он впал на одном ушами. Это уже не работает. Потом наоборот, когда у него включается эмоциональная сторона, то эмоциональная сторона перехлёстывает, он глупо начинает поступать. Эмоции для него становятся самой важной. Поэтому мужчина любым образом добивается, чтобы женщина сказала ему, что она его любит. Или пристает, знаете, вот женщина, да все, хватит, оставь меня одну, дай мне побыть. Ну что, и все время. Потому что для него эмоция становится важной целью. Пока эта эмоция будет не удовлетворена, мужчина не отстанет от вас. Такова в основном природа всех мужчин. Женщина действует одновременно. И поскольку одно другое перехлестывает, это дает такую же слабость женщине. Если мужчина слаб в том, что надо так все переключать. Поэтому для мужчины очень важно развивать аналитический склад мышления. То есть не поддаваться эмоциям. Поэтому вся ведическая система обучает мужчину с детства брахмачарству, когда он при помощи сохранения половой потенции может усилить свой интеллектуальный потенциал. И тогда он может контролировать свои что? Эмоции. Свои чувства. Чувства — это и есть эмоции. Он способен контролировать свои эмоции. Для женщины важна верность. То есть важен фактор постоянно получать что? Санкцию и спрашивать разрешение. Да. Поскольку эти две функции, и как бы она ни действовала, у нее всегда будут работать два аспекта одновременно. И это придает женщине всегда неуверенность в своих поступках. Поэтому женщина всегда хочет, чтобы кто-то ее объездил, так сказать, кто-то ей управлял. Помните, мы в прошлом году с вами говорили, что женщина ищет достойного кого? Мы так сравнивали, потому что в ведической системе сравнивается, как дикая необузданная лошадь. Дикая, красивая, необузданная. Почему лошадь? Поскольку вы помните, мы говорили об этом. Три вещи считаются красивыми. Яхта под парусами, скачущая лошадь и танцующая лошадь. Поэтому иногда женщина, она ищет мужчину, который бы смог бы ее как бы подчинить. Подчинить ее не битьем, не чем-то, а подчинить ее силой своих качеств. И она ищет всегда такого мужчину. Поэтому это естественно, что женщины мечтают о принцах, о разных королях, о благородных лыцарях. Всегда каждая женщина ждет своего лыцаря, своего какого-то, того самого единственного, неповторимого, благородного. Почему? Потому что женщина хочет, чтобы это был на самом деле человек, с которым бы она в первую очередь лишилась бы этого комплекса. Какого комплекса? Неуверенности. В своих поступках, в своих идеях, мыслях. И порой даже когда женщина что-то утверждает, она на самом деле изнутри хочет, чтобы ее переубедил мужчина. И очень часто мы видим, как женщина говорит, ну мог бы еще пятый раз попросить прощения, я ждала. То есть она пять раз ему отказала, а мужчина, он думает, раз со второго раза отказали, все. Мужчина обычно два раза пробует. Он говорит, ну прости меня, пожалуйста. Ну, серьезно так, он долго философствует. Ну прощаешь? А, нет. И она говорит, сколько сейчас не говори, не прощу. Для мужчины все, он больше говорить не будет. А женщина ему сказала нет, только для того, чтобы он сделал второй заход. И она думает, сейчас вот второй заход сделаешь, я скажу, ну ладно. Видите, а мужчина абсолютно по-другому мыслит. Мужчина, он с первого захода, он думает, что женщина рассказала нет, все. А ее нет очень усиливает ее что? Да. А у мужчины да, всегда такое слабое да, с усиленным нет. Ну ладно. Итак, это очень важное понимание природы. И в соответствии с этим веды рекомендуют определенное поведение, этикет, так называемый. Этикет женщины, этикет мужчины. Мы с вами говорили об этом, что женщина ведет себя определенным образом, она должна говорить только то, что нравится мужчине. Слова, которые успокаивают его ум. Ни в коем случае женщина не должна говорить слова, которые беспокоят ум мужчины. Беспокоят. То есть у мужчин такая природа, что определенные слова женщина может не придавать им значения. Мужчина придает этому очень важное значение. И наоборот, естественно, противоположно. Те фразы и слова, которые говорит мужчина, как бы легко бросаются, женщина может оценить как очень важные слова. И этому обучает с детства. Этому обучает с детства. Уже в зрелом возрасте достаточно сложно, если особенно у человека нет желания и нет хорошего понимания, что именно это является причиной всех разногласий между мужчиной и женщиной. То есть межполовые проблемы, брачные проблемы, как, плохие браки, несчастные браки, когда люди живут просто, чтобы не остаться одним. Итак, Варнашрама подразделяет все эти моменты, и кома, то есть второстепенные правила и предписания, являются до стадии освобождения наиважнейшими. Только когда человек лишается низших гун, он может перестать следовать колу. И то колу он следует только для того, поскольку это становится привычкой. Естественно, поскольку человек сначала усилиями так делал, потом это приходит в привычку. Так появляется традиция. И когда мы говорим культура, то мы имеем в виду, что традиция, определенные традиционные поведения. Традиционное поведение. И мы с вами говорим, значит, вот психофизические типы, вот это разделение между женщинами и мужчинами. Плюс панчаратра, ритуал, ритуальная деятельность. И поскольку у женщин два полушария одновременно действуют, две природы совмещаются, то есть две функции. Функция эмоций и функция анализирования. Они соединяются, то женщины очень легко исполняют любую ритуальную деятельность. И ритуальная деятельность доставляет им удовлетворение. Мужчине наоборот. Мужчина всегда против ритуалов. Мужчине всегда не нравятся ритуалы. И мужчина никогда не будет следовать каким-то ритуалам, если он не докопается до сути, зачем, почему так надо и так далее. Женщина, она интуитивно может их принимать. Поскольку для женской природы это естественно, что если есть какая-то задача выстроить какие-то отношения, то для женщины естественно прибегать к какому-то ритуальному действию. Для мужчины, поскольку у него переключается то одно, то другое, для него важно анализировать. Поэтому говорится, что мужчина, он воспринимает все через ум. Через ум, через интеллект. Женщина все через эмоцию и ощущение. Как вот говорят, мужчина умом все воспринимает, а женщина сердцем. И поэтому, когда вы на уровне платформы ума находитесь, то женщина может не принимать это. Даже если это идеальная логика, женщина может отвергнуть ее. Поскольку она чувствует, что это не совсем что-то хорошее. Вот как говорят женщины, сердце чувствует, да, женщина. А мужчинам, ну и фиг с ним, с твоими чувствами. Вот, это все логично, все так. А женщина чувствует. Вот часто, если вы общаетесь, мужчина особенно, не знаю, как женщина, сколько они понимают, потому что когда речь о женщине идет, женщина не совсем понимает. Но мужчины могут заметить. Мужчина логикой действует. Сейчас мы пойдем туда, он будет вот там, мы вот так подойдем сбоку, справа боку. Подойдем, я скажу вот эти слова, он мне скажет вот так, мы подумаем так, а женщина говорит, нет, я вот чувствую, надо вот сейчас не идти. Почему? Где логика? Вот чувствую, что сейчас не надо. Понимаете, да? Женщина чувствует. И как правило, что? Как вы думаете, как правило, что? Кто прав?
Женщина.
Почему? Агья-чакра, помните, да? И вот эта способность, развитая агья-чакра, это способность интуитивно ощущать ситуацию, интуитивно. Нету никакой логики абсолютно. Мужчина, поскольку интеллект очень мощный, интеллектуальный, анализирует все. Все время там что? Какие-то проколы. Какие-то проколы. Да, нужно там коробку конфет подарить, а он там идеи какие-то философские там начинает видеть. Мужчина такой. Да, это очень удивительные две природы. Поэтому говорится, что 50 мужчина и 50 кто? Женщина. Только вместе они составляют целое, какое-то целое личностное. Но когда мужчина может составить стопроцентное целое? Когда? При каких обстоятельствах? Когда у него никогда не переключается на какую? На эмоциональную сторону. То есть эмоции становятся для него второстепенными. То есть он никогда не попадает под власть эмоций. Только тогда мужчина считается полноценным. То есть он может обойтись без женщины. Только в том случае. Но до тех пор, пока эмоции для мужчины очень важны, при всем его интеллекте, при всей его аналитической природе, Без женщины ему практически что? Практически не обойтись. Не обойтись. Женщина всегда будет частью, которую вы дополняете, делает его более совершенным. Поэтому, если вы помните, именно с такой целью, на стадии молодости, человеку, чтобы он успешно мог действовать, поэтому женщина считается крепостью. То есть, если мужчина неполноценен, то есть нет у него жены, то он очень уязвим. И эти эмоции могут стать причиной того, что он запутается в жизни. И женщина его умело что направляет, вдохновляет. И таким образом есть, вы помните, существует так называемый ашрам. Ашрам. И в детстве мальчика с 5 лет отдавали в гурукулу. Он уезжал в лес. Обязательно ребенок должен был воспитываться в лесной естественности. Вот представьте, что вы бы воспитывались в лесу, но изучали все-все высшие дисциплины, допустим, философию, этику, эстетику, но жили бы все время в лесу. Вы представляете, как разница между таким человеком? Все те же дисциплины, которые вы изучили сейчас в городе, вы бы изучили в лесу. Как вы думаете, это была большая разница между вами? В соответствии с городскими людьми. Просто земля и небо. Если вы видели людей, которые воспитываются на природе, колят дрова, ходят на речку омываться, да, стирают руками, никаких машин, никаких телевизоров. Но они имеют весь доступ ко всей информации. Да? Они совершенно прекрасны. Природа. Почему? Гуна благости. Лес – это гуна благости. Город – гуна страсти. И поэтому в городе, говорится, живут варнашины, живут только семейные люди. Если у тебя нет жены или нет мужа, иди в лес. Да. Твое еще место в лесу. Потому что город предназначен для кармической деятельности. Лес для получения знаний и совершения тапаси. Улавливаете, да? Таким образом, в начале жизни человек в лесу, начинает человек жизнь в лесу и заканчивает в лесу. Но когда гуна страсти, молодость, это страстная природа, любой человек молодой, он страстный, куча идей, куча всяких фантазий, и тогда он женится, живет в городе, где можно осуществить все свои идеи. То есть осуществление этих идей в нашем адхарме предназначено для того, чтобы разочароваться. Разочароваться, что не в деньгах счастье, заработав очень большую кучу. Разочароваться во власти, разочароваться, то есть разочаровываться. Но разочароваться может человек только что обученный, воспитанный. Человек, проявивший определенные качества и природу. Если вы на низком уровне сознания, то есть чем больше вам денег давать, тем что? Больше вам хочется, потому что вы кто? Шудра. Шудра. То есть шудрани и шудры, они очень завистливы, тупы. Поэтому давать им богатство, это одно и то же, что поить. Поэтому вы помните, мы с вами говорили, ни в коем случае нельзя давать деньги шудрам. Ни в коем случае. Ибо шудры всегда деньги потратят на что? На чувственное наслаждение. То есть глупо, они распоряжаются деньгами глупо. А поскольку они распоряжаются деньгами глупо, поэтому им всегда их что? Не хватает. Это особое качество шудры. Он не умеет правильно вести финансовую деятельность, поэтому всегда находится в прогаре, да, таком? Если, допустим, вайши, они могут всегда, дай любую сумму, они ее только увеличивают, то шудры ее что всегда? Вот сколько не дай, вот он говорит, да что это, разве деньги, миллион долларов? Фу, да мне 15 дней в ресторан походить сегодня, то, да, например. 16 там девочек, так сказать, погулял с ними, все, миллион. А для кого-то даже 10 тысяч долларов. Опа, мне бы сейчас 10 тысяч долларов, я бы их превратил в 10 миллионов. А 10 миллионов превратил бы в 10 миллиардов и так далее. Таким образом, разница есть между шудрами, поэтому вы не удивляйтесь, если вы слушаете что-то, и у вас какое-то противоречие. Да ну, не может. Деньги как разочаруешься? Не, дай сколько, не давай, то мало. Значит, вы просто шудра, тупой. Вот и все. Не больше. Если у вас возникла эта эмоция противоречия, уже знаете, что вы просто тупой. Или тупая. Все. Вы не понимаете. Так же, как человек разочаровывается в женщинах. Только обученный брахмачарий может разочароваться в женщинах. Почему? Потому что он знает, в чем цель жизни. И когда он думает, что женщина станет надежным помощником и другом, а женщина все равно свою песню пьет, свою линию, мужчина, пытаясь ее образумить, в итоге начинает в ней что? Он начинает видеть, что именно женщина препятствует. Чему? Духовному прогрессу. И чтобы этого не происходило, женщин также воспитывают. Как? В духовных ценностях. говорится, брахмачария воспитывали способности, умение контролировать эмоции, чувства. То есть развивали его аналитическую природу, его преданность высшему живому существу. То есть он должен был за время обучения, за 20 лет до 25 лет, достигнуть уровня понимания трансцендентальной природы. То есть понять, в чем смысл, цель жизни, то есть стать арией. С 25 лет он должен был в быту на практике это применить. Поэтому ему разрешалось вступить в брак. Но женщину с 5 лет начинали чему, как вы думаете, обучать?
Что готовило?
Послушанию, верности и целомудрию. Это самое главное было для женщины. Послушание, верность и целомудрие. Это было единственное, самое важное и остается на сегодняшний день самой важной частью обучения для женщин. Послушной, верной и целомудренной. То есть даже если у нее некому держать как целомудрие, она будет ее просто держать. Мы-то говорим, что сейчас верность понимает, а у меня все равно никого нет, хочу быть верной. Нет. Зачем быть целомудренной? Кого слушаться? Нет. В детстве она так слушается отца и верна словам отцу. И целомудренно, никого к себе не подпускает. В юности она верна, целомудренна и послушна мужу. И в старости сын, старший сын, он так себя ведет. И все эти мужчины, которым она подчиняется, они все что, должны иметь природу какую-то возвышенную. То есть у них должно быть трансцендентальное понимание, они должны быть такими же, как женщины. Они не должны быть подобные женщине, тоже такие, перехлёстывающие эмоции и так далее. То есть очень образованные должны быть. Поэтому мы говорили, образованный кто такой человек? Он проявляет определенную природу, качество определенное. Поэтому женщины всегда полагались на отца в выборе мужа. Не на мать ни в коем случае, на отца. Поскольку отец всегда захочет разобраться в качествах супруга. Не в его благосостоянии, богатстве или в чем-то. Это мать обычно приведет. Ой, какая хорошая, удачная пара. Ой, у него есть то. Ой, у него, да ты за ним дура будешь, как за каменной стеной. И все равно дурой будешь. Если ты его упустишь, совсем дурой будешь, дважды дурой будешь и так далее. На самом деле это не так. И отец, он понимал, что нужно женщине. Женщина сама могла этого что? Не понимать, поскольку что? Она не уверена, поскольку эмоции и аналитические вместе работают. И одно другое постоянно перехлёстывает. У мужчины все понятно. Тут понятно, эмоции он попер, там понятно, логика, он попер тоже. Для меня все понятно. Когда он идет на эмоциях, он потом разочарован и говорит, справлюсь. Да? Когда идет логикой, он победитель. Все. Для него и в этом случае он уверен на 100%, даже когда ошибается, мужчина на 100% уверен. И когда он действует правильно, он тоже на 100% уверен. Поэтому непонятно, где он уверен, где он не уверен. Он всегда уверен. Женщина, делает она правильно, делает она неправильно, она всегда что? Не уверена наоборот. Поэтому она так, ей скажет, ну дай голову, руку на отрез дать. Нет. Но она все равно быстрее ориентируется, более четче может увидеть внутренние ощущения, поскольку агья-чакра очень развита. Итак, женщину обучали целомудрию и верности. Мужчина, как правило, от женщины ждет, что не то, что она будет кандидатом, доктором, напишет великий труд какой-то там, знаете, да, что она очень здорово играет на скрипке, ну просто потрясающе на фортепиано играет, что она получила стипендию какую-то там, дважды даже по танцам, трижды по танцам. А женщина, она не понимает. Мужчина не любит женщину за дубленку, за сапоги. Как она покрасила волосы. Каким не любит он за эту женщину. И женщины этого никогда не могут что? Понять. Они никогда не могут этого понять. И они и так наряжаются, и так. Но, говорится, женщина, которая предназначена исключительно для наслаждения, не для семейной жизни, всегда привлекательна внешностью. Но если женщина хочет, чтобы на ней кто-то женился, она должна показать свои что? Качества. Показать их не до свадьбы, а когда? До и после. До и после. Обычно женщины тоже так делают. До свадьбы. Потом все, помните, бегут. кудишка, трепухи какие-то, раны, халат, кровь, глаза. Все, боже мой, зачем я женился? Изо рта там странный запах. Стоит там перед мужем. Это ни в коем случае нельзя делать. Поскольку у мужчин, я в прошлом году вам объяснял, это шастры подписываются, у мужчин другая психология. Мужчина не хочет. Даже если он говорит, дай посмотрю, никогда не давайте спать, взять. Или просто говорите, пожалуйста, идите. Некоторые в туалет вместе ходят. Все это разрушит ваши отношения. Да, я не шучу. Все это разрушит отношения мужчины. Женщина-то, может быть, она ничего как-то. Но для мужчины все. Если мужчина вас не видит, всегда ухоженный, всегда красивый, если он видит вас в каком-то в мыле, как говорится, все. У него невольно. Он даже, может, сам этого не осознавал, но у него вы стали для него слишком. Да. Неинтересной. Почему говорит, ух, какая интересная женщина?
Загадочная.
Да, он чего-то не знает, как она достигает, как это говорят в рекламе. У женщин должны быть свои секреты. Как бы. Такая глупость. Итак, это очень важное знание. Поэтому иногда мы видим, что люди не достигают каких-то хороших отношений, межполовых отношений, нету хорошего брака и последующей послебрачной жизни только из-за того, что они не учитывают внутренние качества друг друга, не учитывают природу и строят разные ожидания, планы. Здесь. Я думаю, что ты будешь верна, целомудрена и послушна, а я думаю, что ты будешь каким? Что думает женщина? Богатым, могущественным, что ты будешь всегда меня... За мной ухаживать будешь всегда, будешь всегда на кофе. Вот очень часто тоже показывают, да, кофе, постель дорогая, там, эти бутерброды. И люди смотрят, говорят, вот это Анна лежит или сидит на диване. Вот это мужик, я понимаю. Но это реклама. Это реклама кофе. Это не реклама отношений, это реклама кофе. Если их заставили бы рекламировать отношения, они бы по-другому совсем. Там кофе бы не играло никакой роли. Теперь кофе. Поэтому женщина начинает говорить, вот кофе в постели. Все, реклама достигла своей цели. Кофе в постели. Потом, когда она берет кофе, пьет вкус кофе, напоминает об этой рекламе. И она пьет кофе, это настоящая вещь. Понимаете, так хитро устроена вся система. Что само слово кофе, запах кофе, вкус кофе, дает представление женщине о настоящем мужчине. И они так начинают зомбировать. Называется телевизор. Да, шукрачария. Гуру демонов, говорится, одноглазый так и проповедует. То есть используют иллюзорную энергию, чтобы еще больше привязать людей к каким-то своим ложным фантасмагориям, этим иллюзиям. Итак, варнашами все эти отношения строго регламентированы. И женщина никогда не должна навязывать свои желания, свои идеи. Мы можем иногда видеть, что женщины очень несмиренны, очень горды. Это, как правило, признаки незащищенности. Обычно, когда у родителей, у девочек в семье какие-то нелады, или отец такой подкаблучник, мама там первую роль играет, такие женщины, они очень тяжело общаются с мужчинами. Всегда либо на равных, либо всегда считают их немного, почти всех мужчин считают немного такими глуповатыми. Мужики. Так же. Ой, ты что не знаешь, мужики эти. Но женщина недооценивает. Мужчины в этом отношении по своей природе достаточно более высокого положения. Поэтому, если вы помните, быть женщиной — это плохая карма. Быть женщиной — это плохая карма. То есть женщины становятся куда за большие грехи, чем мужчины. Чтобы получить мужское тело, нужно совершать благочестивые поступки. А чтобы стать женщиной, поэтому Бхагаватам рассматривает этот вопрос и говорит, что тот, кто в прошлой жизни был привязан к сексу и к женщине, в следующей жизни получает тело женщины. Поэтому женщины более сексуальны, более чувственны в этом отношении. Это называется что? Как кто помнит? Прарабдха, прарабдха. Кто помнит? Желания и привычки из прошлой жизни. А? Желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Жеманничать, всегда к себе внимание привлекать. То есть это стремление, это в прошлой жизни мужчины, которые очень стали похотливыми. Так объясняют шастры. То есть очень сильно заостренные на половых отношениях, на вот этих нежностях разных и так далее. И поэтому многие женщины, которые были привязаны к одному мужчине, но все-таки, вернее, мужчины, которые были привязаны к одной женщине, в следующей жизни рождаются женщины с очень антипатичной природой по отношению к женщине. То есть они женщины в полном отношении, но им абсолютно неприемлема психология взаимоотношений женских. Они полностью по природе женщины, но они ни в коем случае не хотят находиться в женских коллективах. Они такие женщины, которые сами говорят, все бабы дуры. Вы видите таких женщин, которые так же считают? Даже своих сыновей учат, своих мужей. Ты в женских к женщинам не лезь. Это же все. И такие женщины всегда стараются находиться в мужских коллективах. И они очень хорошо понимают мужчин. И мужчины не чувствуют, что они как бы в присутствии женщины находятся. Они как бы как друг такой. Друган, да, такой. То есть с ними можно обсуждать все эти темы. Мужские. Они почти как мужчины, мыслят как мужчины, ощущают как мужчины. И они очень страдают из-за того, что они родились с вами. Женщины. Вы тоже замечали, есть у вас такие знакомые, может быть, у вас, да почему я женщина? Куда бы я мужчина? Как здорово мужчиной быть? Вот как так хорошо. Сел, поехал. А женщины быть. Это все тонкости кармической деятельности, то есть кармической природы. И в нас есть мужчины, наоборот, очень такие женственные. Очень женственные. Ну, я думаю, даже не будем их обсуждать. Очень такие странные. Да, очень странные. Это все называется плохая карма. На самом деле это угра. Угра. Плохая карма. Есть много историй. А откуда появляются такие вещи? Почему? И описывается, что это женщины. Женщины. Есть история. Ну, такой персонаж исторический, историческая личность, Кришнадетва, а нет, Драначарья. И Драначарья в юности не хотел жениться, если помню точно, это был Кришнадетва. Читали? Да. Стрелы, дед Кришнадетва, который был дедом рода Кауравов. И он был кшатрием. И кшатрии обязательно должны быть все женаты. Обязательно. Кшатрии должны быть сыновья. Да. Много жен и дети. Он был кшатрием, но он дал обет брахмачари, да, дал в юности, в детстве, дал обет безбрачия. И он был человеком, который, если слово сказал, то он его держал на всю жизнь. Это было качество Кришнадевы. Поэтому Кришнадева был настолько продвинут. Вы помните, да, что дает правдивость? Он мог предсказать будущее, да и прошлое, и все. Только благодаря этой правдивости он держал все обеты свои. И Кришнадева дал слово, что он никогда не женится. А вы помните, откуда у него было такое? Две причины было, по которым он никогда не связывался с женщиной. Во-первых, он был одним из васу. Васу – это такие полубоги мудрецы. Во-первых, он был васу, одним из полубогов. И они все брахмачари. Полубоги все почти имеют женщин. Но есть вот эти полубоги васу, которые брахмачари даже на уровне полубогов. Это первая причина. Вторая причина была, если вы помните, я вам рассказывал в прошлом году, когда его зачинали, то мать думала, что никогда больше не половые отношения. Такая мерзость. Все эти половые отношения, такая мерзость. И говорится, сознание матери момент зачатия, оно может передаться в воду. И Вьяса, он был брахмачарием, и он совершал этот половой акт в строгом соответствии с религиозными принципами, с благословения своего духовного учителя. То есть он должен был продолжить род Кауравов, если вы помните. И Бхишмадева родился от этого настроения. Целомудрие Бесадевы, и второе – это отвращение к сексу матери. И когда он стал расти, у него вот эти две природы. Одна толкала его сохранять целибат, это святость, цель жизни, а вторая – это отвращение к сексуальной жизни, отвращение вообще к половым взаимоотношениям. В любом случае, если вы женитесь, вам приходится какие-то оказывать знаки внимания, но терпеть не мог этого, как это было, проблемы. И когда все узнали, что он остается брахмачарием, это было очень необычно, это было нарушение религиозного принципа. Кшатрия обязательно должен наставить, продолжить свой род, последовать, то есть детей, сыновей. И Бхишмадева отказал одной женщине, одной царице. Она очень сильно его любила. В молодости Бхишмадева был так красив, ну, все кшатрии обычно такие. И нисколько внешностью они красивы. Они обладают очень, да, благородной природой. Вся их внешность говорит о их благородстве во всем. Такие, ну, мужчины, то есть чувствуется изнутри, что это настоящий мужчина. И не в том, что они такие, как негодяи, такие хамло такое развязанное. Нет, благородство очень. И чувствуется сердце очень широкое, большое. И она так влюбилась, одна из цариц Бхишмадевы. И она не выдержала и приехала к нему, но это по этикету это разрешается, да. Но есть одна большая проблема. Если женщина первая говорит, что я люблю, ты не мог бы взять меня в жены, если мужчина отказывает, женщина считается как бы опозоренной, да, позором. И поэтому женщины, даже когда они очень хотели сами признаться, по ведической культуре, потому что быстро узнавали все, что вот от такая-то, вот тому объяснилось, он там. Не надо, я одной танцую. То это весть быстро облетала все государство, и такая женщина, она чувствует. Для женщины это не очень приятно. Даже до сих пор женщина, которая объяснилась в любви кому-то, и все это если узнают, даже сейчас, да? Это как-то. Или нет?
На башке.
Сейчас так. Но раньше это был позор. Я думаю, что для многих женщин даже сейчас, я вижу обычно как бы редкий случай, девчонка сама подойдет.
Я так люблю, ты че? Ранее.
Редко. Или так, скромно. Я вам пишу. Чего же? Так сказать. Я могу еще вам сообщить. Вы же боль. Итак, она приехала к Бхишмадеве. Перед этим она сказала своему отцу. И она была уверена, что Бхишмадева, будучи такой благородной личностью, говорится, кшатрия не имеет права отказать женщине, которая просит у него прибежище. Еще одна, почему она пошла на это? Это было исключение. Для кшатрии это считается позором. Если женщина, хоть какая, любит ее, не любит, она пришла и сказала, возьми меня. Если она идет на это, кшатрия понимал, что если он сейчас ее отвергнет, все это позор. И чтобы защитить ее, даже если она ему не нравилась, он говорит, хорошо. И он должен был к ней относиться как к своей жене. И она поэтому видела, что Бхишмадева такая благородная личность. И еще есть один маленький момент. Говорится, единственные, кто не должны были отказывать женщине, если она хочет половых отношений, это кшатрия. Кшатры разрешают кшатриям вступать в незаконные половые отношения. Только кшатриям. Ни браманам, ни вайшам, ни шутам. Так как кшатрии являются основой государственности. То есть у них такие гены, такие качества, что они все передаются по наследству. Таким образом, они все являются причиной появления благородных личностей в обществе. Благородных личностей. Именно кшатрия. Век Кали, кшатрия. Там есть, как бы, говорится, что век Кали, те, кто прошли определенное обучение, они и очистились от влияния низших гун, то они могут проявить свою естественную природу. То есть также браманы. Ну почему об этом сейчас говорим? Потому что говорится, что в век Кали должен быть установлен строй Варнашрама-кармы. Предсказывается, что он будет восстановлен. И одна из первых стран, которая восстановит Варнашрама, будет какая? Да, вы помните. Это предсказано по Вишну Пурану. Раши, Праши, потом там, Инплат и дальше. Русские, немцы, англичане, французы, американцы. Так будет идти индусы, по-моему, седьмыми или восьмыми. И последними, кто помнит? Кто помнит последними? А? Ну как, Илюха, ты слушал? Ты в интернете там все слушаешь, все лекции. Я там только что-то помещает в интернет, Илюха там уже. Я скоро запеленгую. Японцы. Говорится, короткие люди, поклоняющиеся солнцу, они последние примут это все. И говорится, что очень такой парадоксальный момент. Они примут это самые последние, но, говорится, станут самыми лучшими. Они примут самые последние, но станут самыми мощными. Браво. Очень удивительно, насколько они такие до всего, знаете. Они берут какую-то вещь и усовершенствуют ее до неразрываемости. Практически они ничего сами не создают. Они берут уже что-то созданное, да, и модернизируют, совершенствуют. Все технологии уже такие. Итак, эта царица, она поехала к Кришнадеве. И приехала к нему, встретил все. И Кришнадева весь напрягся. Но он сразу понял, что женщина одна приехала. Ну там, а как одна? Там эти телохранители, служанки. Но было видно, что это не какой-то неофициальный, что сама приехала. Он понял, что попал. И он не знал, как поступить. С одной стороны, он кшатри, благородная личность, он понимает, что если сейчас я ей откажу, то... И он стал тянуть разговор. Она только, я хотела бы вам... Он сказал, вот вы посмотрите вот это, а вот посмотрите у меня то, вот у меня павлины. И он стал ходить по дворцу. И она только, я бы хотела... Он сказал, а вы знаете, какая у меня музыка вообще? Она включила магнитофон. Ну, в смысле, оркестр. Понимаете, шутка. Оркестр там, они, значит, он говорит, послушайте то. Она такая... Я бы хотела. Конечно, вы, наверное, кушать хочете. И вот там. И он начал их блюдо. И она уже к вечеру такая вообще уже уставшая. И она заснула. Он ее раз поместил и быстрее туда отвез к отцу. А отец сказал, ну что она? Нет, просто приехала в вежливости. Никаких рыбок. Какая свадьба, да вы что? Даже ничего не сказал. Она меня вообще ненавидит. Она утром проснулась, отец. Ну, отец знал, что Кришнадева рассказал, значит, так и есть. Дочь, ну что? И поговорила. Да нет, рта не дает раскрыть. Она вторую попытку приезжает опять. О, мы, видимо, не доели, так себе не допили, не дослушали, опять начинает. А поскольку этикет, она не может его перебить. Она не может сказать, я хочу ветеринар. Не может сказать. Она слушает тоже, все это слушает. Он там ей говорит, стихи там какие-то, то, все, прописание, про, ну, все показывает, кольца какие-то бриллианты. Дарит ей. Она только что-то сказать, он ей дарит, она забывает сразу, что хотела сказать. Ну, женщины, как маленькие. Он там ей то подарил, все подарил. Уже не знаю, как. Опять она устала, опять увезли ее. И потом она уже все, сразу. Он только, она говорит, возьми меня в жопу. Все, она уже сразу атаковала. И он, да ты понимаешь. И началось. Мужская половина включилась, это аналитическая половина, и он там начал шастры так, всяк, раз. И она слушает внимательно и начинает потихоньку понимать, что он ей культурно отказывает, очень культурно, на основе писания, там, того подарки опять началось. Он ей отказывает. И поскольку это кшатрини, а для кшатрия позор, что хуже смерти. Да. И она решила, то есть когда он ей отказал, она извинилась. И Кришнадева вот в таком состоянии очень плохом. Но он дал слово, гуру дал слово, дал полубогам слово, всем. Он не мог нарушить это слово. И в то же время кодекс кшатрии был нарушен. И объясняется положение Кришнадева. Кришнадева был необычной личностью. Он относился к разряду полубогов на земле. То есть он был человеком, который превосходил могущество даже полубогов. И объясняется в шастрах, что если человек хранит брахмачари с детства, никогда не вступает в половые отношения, строго следует наставлению духовного учителя, то он может превзойти полубогов по своим способностям, по качествам. Поэтому Кришнадева спокойно путешествовал по всей вселенной за отец. Он неоднократно сражался на стороне полубогов с демонами, на высших планетарных системах, на средних, низших. То есть он свободно мог перемещаться по вселенной, поскольку достиг такого высокого уровня мистических способностей. Высокого уровня нравственности. И Кришнадева. Кришнадева тоже был очень сильно удручен тем, что ему пришлось отказать. Но он не любил эту женщину, но очень уважал. То есть он всех женщин очень уважал. Но он ни с кем не хотел вступать в эти семейные отношения. Он рассматривал всех, поскольку он махаджан. Махаджан, то есть преданный, который не обусловлен. Он рассматривал всех женщин как матерей и как душ. Как душа с матерью, здесь никакой таких отношений не может быть. А с душой тем более. Душу можно вовлекать вместе с киртом и служить. А с матерью тоже можно почти не указывать. И эта женщина, она решила поститься насмерть. Она ушла в Гималаи, оделась в отшельницу. Потому что для женщины, которая без мужчин, все, практически смысл жизни, всегда женщина должна быть под защитой. Либо отца, либо мужчины. Но уже возраст был, уже отец ее не удовлетворял. Как бы эти отношения с отцом уже нужны были, любовные отношения. И стало очень плохо. Она ушла в Гималаи и стала совершать аскез насмерть. Перед ней появился один из мудрецов, когда она совершила такие суровые аскезы перед ней, и он сказал, почему ты хочешь покинуть тело. Она объяснила, что меня опозорила Кришнадева, я хочу отомстить. Хочу отомстить. И он сказал, я думаю, что ты должна удовлетворить Господа Шиву. Господь Шива видит в бою. Ты должна его удовлетворить. Не надо насмерть, ты должна поститься суровой тапаси, но ты должна Шиву. И она стала совершать тапаси и прислала Шиву. Шива перед ней появился и сказал, я от мужчин таких аскез не видел. Как же ты, хрупкая женщина из царской семьи, которая с детства только во дворце принимала ванны там молочные, все такое, воспитана была аристократически. Как же ты здесь в холоде, на пикнике сидишь обнаженная, не ешь, не пьешь там. Она что-то еще тело свое там резала, истязала. Такое было, что обида. Вот это обида, когда человек очень обижен, он может такие вещи делать, отобили, чтобы отомстить, и она этой местью взорвалась. Не могла простить. У кшатриев очень сильная кровь. Если вы их хоть раз опозорили по-настоящему, кшатрии благородные люди, они вам простят все. Но если как бы что-то позор вот такой вот, так кшатрия, то все. Всю жизнь он может не простить. И она так сконцентрировалась, она была воспитана отцом кшатрии. И она сконцентрировалась на этом месте. И когда Шива перед ней появился, он спросил, чего ты хочешь? И она сказала, дай мне мужское тело и благослови меня, чтобы я его убил. В бою. Я хочу убить его в бою. А кшатрия никогда не поднимет оружие на кого? На женщину. Поэтому она женщиной не могла с ним сразиться. То есть надо было как-то из-под тишка только его убивать. Если вы женщина, то яд подсыпать. Она была очень правильной. Поэтому она захотела убить его в честном бою. Я хочу его убить в бою, на поле брани. Дай мне мужское тело. И он сказал, ну если я тебе поменяю тело, то вместе с этим ум поменяется. Она говорит, нет. Вот это моя месть, я хочу. Ну что? Ну ты подумай, что я хорошо буду. Но она не подумала, как всегда. Тетенька есть, тетенька. И Шива что? Он сказал, татарского, пусть будет так. И брызнул у нее водой. И она такие плечи, такие мускулы, кшатри такой красивый, роста могучего, такой, усы, все, усы, трусы, часы. Такой могущественный кшатри. Но поскольку она не подумала, все, вся природа внутри осталась женской царицей. И она, когда тело получилось, она сразу и Шива сказала, исчез. И она пришла такая, такой мужчина с усами, знаешь, такой вид грозный. И вот это я рассказываю всем, откуда появляются вот эти странные мужчины. Это, как правило, мужа-ненавистники, с одной стороны, с другой стороны, они очень привлекались мужчинами. Женщины, которые были очень привлечены мужчинами, но не достигли чего? Успеха в этих отношениях. То есть отвергнутые женщины зачастую становятся вот этими в любом случае, вот эти homo sapiens. Хайка. Также в шастрах, если вы помните, есть, я рассказывал вам упоминание, откуда появились эти гомосексуальные наклонности. Там описывается акт творения. Когда Брама творил живые существа, он создал там демонов, полубогов, там разных. Говорится, у него метеоризм начался. Ну, животных получить начали. Брама. Газы скопились. И он решил потихоньку. И он так все дела. Да, я не шучу. Он отложил все дела, так сказать, напрягся, сделал такое лицо. И из его газов появились два демона. Два демона, я не помню их имена. И они сразу же захотели с ним вступить в половые отношения. Как раз с тем местом, откуда они вышли сами. И в шастрах говорится, так они стали причиной появления среди живых существ, вот этих помасакас. Да, на самом деле, в ведах вы можете найти все ответы. А вот каких, сколько у вас могут, какие-то вообще могут быть вопросы, вы можете найти четкое объяснение, все, и предыстория, откуда, что, как появилось. Итак, женщины должны были вести, в ведической культуре должны вести свет таким образом. Мужчины должны развивать трансцендентальное понимание и развивать свой аналитический склад мышления, способность контролировать эмоции, никогда не поддаваться эмоциональной стороне. И говорите, чем возвышеннее человек становится, тем он становится более квалифицированным отцом, мужем и духовным учителем. Таким образом, варнашрама дхарме обязательно был брахмачари, потом грихаска. Помните, да, грихаска. Брахмачари это означает тот, кто своим следует изучению Писаний постиг разницу между духом и материей. И так существует несколько уровней брахмачарства. Брахмачарство значит целибата, постижение брахмана. И чтобы брахман постигнуть, нужно обязательно хранить целибат. Таким образом, вы можете понять, иногда сейчас под влиянием вот этих всех духовных веяний, новомодных духовных веяний разных эзотерических наук, люди уходят в разные как бы сообщества, общины и так далее, и пытаются на равных практиковать какие-то определенные цели, идеи. Но на самом деле брахмачари, то есть мужчины, должны преследовать эти духовные цели. Но для женщины преследование духовных целей – это развитие вот этих качеств, этих способностей, параллельно с теми ценностями, которые мужчины преследуют. Итак, женщина должна все-таки научиться верности, целомудрию и послушанию. И делать это как по отношению к Богу. Да? То есть не женщина не должна преследовать просто, что я замуж хочу, поэтому нет. Поскольку, как говорится, разум предназначен для того, чтобы мы заняли естественное положение, чтобы мы использовали свою природу в служении. Мы иногда не используем свою природу и пытаемся ее изменить. И вы помните, я вам рассказывал, женщины пытаются имитировать мужчин, мужчины имитировать кого-то, как шудры пытаются себя изображать браманов, допустим, вайшик шатриев или кшатрии начинают браманов изображать. Каждый должен следовать в соответствии со своей природой действий. И веды предписывают, кому как действовать. Что развивать, какие качества, и все это делать как служение. Называется карма-йога в сознании Бога. Карма-йога – это когда вы способны свою природу, естественную, под руководством духовного учителя таким образом занять, что практически вам почти ничему не надо учиться, кроме как учиться. Вот этим основным. Как осознавать. Вот. То есть вы как бы духовной в основном практикой занимаетесь, с использованием всей своей природы. Иногда люди говорят, вот я там слишком воинственный, или другой говорит, слишком спокойный. Ну, один браманичный, другой там, кшатрий, третий вайшн. И надо так занять его природу, чтобы ему не надо было ломать себя и быть брахманом. Понимаете, да? Как вайшн. Это у него более естественно, торговля, там, что бизнес. И нужно было таким образом его занять, чтобы он все эти качества мог применить в служении. Понимаете, да, о чем я говорю? Это очень важный момент. И иногда под влиянием вот этих новых веяний люди начинают себя ломать. То есть начинают, допустим, кшатри вот, требуют, что ты давай будь спокойней, будь вот таким. Вы говорите, тот подавляет вашу природу, он вас матом правит. И таким образом очень много неквалифицированных людей сейчас находится в обществе, которое объявляет официально такая духовная жизнь. И они просто будут ломать вас и изувечат вашу природу. Говорится, наша внутренняя природа очень тонкая. Если ее сломать, то человек останется калекой. То есть мораль, вот как говорят, моральный калека, да? То есть психологически неполноценный человек становится. Поэтому мы видим, что в разных сектах, в разных так называемых религиозных течениях, неавторитетных движениях, или даже в авторитетных организациях, но люди, не достигшие определенного уровня знания, пытаются воспитывать новичков. И вместо того, чтобы как бы их дать им путь прогресса, они ломают. Да. Надлом происходит психологически, они становятся полностью изгоями в обществе. Во-первых, в своей собственной семье они становятся изгоями. Первые, очень что. Отверженные матерью, отцом поразбывают, они наоборот их отвергают. И так далее, и так далее. Этот круг разрастается. Поэтому это очень опасно. Нужно понимать эти тонкости. И вот как вот мы первый год начали рваться, как и некоторые сейчас рветесь куда у нас ездили, что вы уже дорвались. Но я вижу, как они неудачные. Понимаете? Если вы это делаете сознательно, обучившись, научившись, и вы вступаете во что-то. Почему я и говорил, вам трудно в учении, легко в бою. Эти люди ничему не учились, не вернули в бой. Посмотрим. У меня очень большой опыт. Я видел сотни таких людей. Уже тысячи людей, которые потом ничего не достигали. Духовной жизни. И разочаровывались. Поскольку не с того Бога начали. Итак, как занять правильно свою природу? Как выстроить правильное отношение? Итак, говорится, если вы помните, все, что мы с вами изучаем, это дополнить нашу природу, сделать ее более совершенной. А мы что в итоге получаем? Общество, а мы не дополняем его, не совершенно делаем, а мы начинаем с ним сражаться. Мы становимся в оппозицию обществу, в оппозицию каким-то определенным правилам, предписаниям общества. Таким образом мы начинаем навязывать обществу свои идеи, свои нормы поведения и так далее. Но навязывать и привлечь – это разные вещи. Вы согласны? Или вы привлекательный, или вы навязчивый человек. Вы знаете, что такое навязчивый и привлекательный? Я думаю, каждый понимает, что это значит. Так вот, изгоями в обществе. Во-первых, в своей собственной семье они становятся изгоями. Первые, очень изгоями. Отверженные матерью, отцом поразбывают. Они, наоборот, их отвергают. И так далее, и так далее. Этот круг разрастается. Поэтому это очень опасно. Нужно понимать эти тонкости. И вот как вот мы первый год начали рваться, как и некоторые сейчас рветесь куда у нас ездили, чтобы вы уже дорвались. Но я вижу, как они неудачные. Понимаете? Если вы это делаете сознательно, обучившись, научившись, и вы вступаете во что-то. Почему я и говорил, вам трудно в учении, легко в бою. Эти люди ничему не учились, не вернули в бой. Посмотрим. У меня очень большой опыт. Я видел сотни таких людей. Уже тысячи людей, которые потом ничего не достигали. Духовной жизни. И разочаровывались. Поскольку не с того Бога начали. Итак, как занять правильно свою природу? Как выстроить правильное отношение? Итак, говорится, если вы помните, все, что мы с вами изучаем, это дополнить нашу природу, сделать ее более совершенной. А мы что в итоге получаем? Общество, а мы не дополняем его, не совершенно делаем, а мы начинаем с ним сражаться. Мы становимся в оппозицию обществу, в оппозицию каким-то определенным правилам, предписаниям общества. Таким образом мы начинаем навязывать обществу свои идеи, свои нормы поведения и так далее. Но навязывать и привлечь – это разные вещи. Вы согласны? Или вы привлекательны, или вы навязчивый человек. Вы знаете, что такое навязчивый и привлекательный? Я думаю, каждый понимает, что это значит. Так вот. Люди идут совершенно другим путем. То есть они пытаются искусственно изображать из себя кого-то. И таким образом начинают ломать свою природу. И не помогают еще ломать свою природу, и вдохновляют ломать себя. Но в Бхагавад-гите говорится, чего же может достигнуть человек, подавляя свою собственную природу? То есть никто ничего не может достигнуть. И с другой стороны говорится, когда человек преследует корыстные цели, он может принять любое положение и исключительно его исполнять. Когда он преследует какие цели? Корыстные. Но если он действует бескорыстно, он не может находиться в этом состоянии. И для него это будет неестественно. Неестественно. И поэтому приводится такой пример, если кто-то помнит. Даже если собаку посадить на царский трон, одеть на нее корону, когда вы зайдете к ней в зал, она не вытерпит и что? Подбежит и обнюхает вам ноги. Потому что собака остается тем собакой, даже если из нее прилетит царя. И поэтому вы помните, в первой песне Шримад Бхагаватам есть эта история, как Махарадж Парикшит встречается с Кали. Махарадж Парикшит просто одним взглядом увидел шудру в царских одеждах. И как только он его позвал на смертельный бой, он так-то увидел его, что это шудра. Но мы-то могли, как он определил? Но как только он подбежал к нему, схватил меч и сказал, негодяй, что? Он сразу струсил. Он сразу струсил, упал на колени, заплакал, стал молить о пощаде. Говорится, его руки крестились. Он трусом был. Таким образом, как определить, что человек выглядит как воин такой весь? Он что? Как дело касается смертельной опасности, он даже себя хуже женщины вести начинает. Трус, не кшатрия, шудра. И мы здесь, в Бхагавад Пуране есть такое описание, что люди века Кали, особенно первой санхи, пока не наступит золотой век, мужчины во многих странах, вы знаете, многие страны являются также проводниками разных гун природы. Разных гун природы. Допустим, существуют кшатрийские культуры. Допустим, вот, нет, это факт. Кшатрийские культуры. Допустим, кавказцы — это кшатрийская культура. Почти все, весь Кавказ — это кшатрийские культуры. Поэтому эти люди воинственны. Хотя сейчас под влиянием Кали такой страны смешано все вместе, но все-таки у них это ярко выражено воинственная природа. Также люди Запада, допустим, англичане, американцы, это все отпрыски кшатрийских династий. В нашей системе немного другое, да, у нас человек с серпом и с молотом олицетворяется. Понимаете, это вы замечали, может быть, на гербах орел, лев, какое-то животное такое, ну, воинствующее животное, это герб страны, и изображается воинствующее животное. Допустим, 70 лет на нашем гербе, что ли? Тогда был орел двуглавый. Орел — это, вы знаете, откуда орел появился? Это Гаруда, носитель божественного знания. То есть, поскольку люди, ну, с нами Бог, да, все же, везде, в каждой стране, с нами Бог, мы от Бога, мы верим в Бога. Американская конституция Соединенных Штатов Америки начинается с первой фразы какой? Кто знает?
Доллар.
Как? Да. Конституция, он говорит про доллары. Я говорю, по конституции. Да у них на номерах автомобильных тоже написано. Я говорю, в конституции что написано? Мы верим в Бога. Первая конституция, что объявляет всему миру. Мы все верим в Бога. Это самая главная наша часть жизни. Все мы верим в Бога. Что мы, с чего начиналась наша конституция? Нет, она тоже была записана на этом кумаче. Вот этот герб вот был, да? И вот тут вот она была написана. Что там было написано? По-украински это звучит так. Голодранцы усих окраин, гидь до кучи. По-украински? Да. Перевод. И мне украинский перевод больше нравится. Тут-то пролетарии всех стран соединяются. Но на украинском это звучит. Голодранцы усих окраин, гидь до кучи. Это более отражает правду. На самом деле, в русском варианте такое слово «пролетарий», «всех стран». А «страна» на украинском — это «Украина». «Украина» — «страна». Итак, человек должен был развить эту гуну благости. Гуну благости это означает, что вы можете при помощи знания контролировать свои чувства, то есть развитый интеллект. Это брахма, развитый интеллект. Сейчас, на сегодняшний день, мы видим, что практически очень мало людей способны контролировать свои эмоции, свои чувства. Поэтому чувство гнева, чувство зависти переполняет нами. И самое страшное, что эмоции, они побуждают действия. Мы совершаем действия. Говорится, завистливые и злонравные. То есть у нас нрав становится. Как мы знаем о злонраве? О зависти очень сложно понять. Можно просто тихонько завидовать и все. Но почему говорится, что завистливый человек сразу легко узнать по его злонраве? Что такое злонравие? Это чувство. Действие. Он начинает действовать определенно. Это нас толкает на определенные поступки, злонравие. Так завистливый человек становится злонравным. Знаете, вот это злонравие проявляется в современной культуре очень сильно. Комедийный фильм. Допустим, раньше комедийные истории, они были как бы такие, немного другая комедия была. Сейчас, если человеку там стукнули по голове, да, человек упал как-то очень сильно, и это все смешно очень. Очень смешно. То есть чем больнее человеку, да, тем это все смешнее. И комедия такая построена. То есть нет, сострадает, да, ему как бы упал бедный, а мы там начинаем смеяться, там что-то еще. Какая-то любовь несчастная, тоже ее обсмеиваем. Сейчас комедия такая кольюжная, как бы над тем, над чем раньше не смеялись, даже сострадали, могли заплакать. Сейчас очень сильно смеются. Рассказывали, как один вайшнав из Индии, он первый раз приехал в Америку и прожил в деревне, в бенгальской деревне, и кроме поклонения Богу он ничего не знал. И его там друзья повели в кино, на комедию. Они думают, ну он такой религиозный человек, ужасы нельзя, секс нельзя, то нельзя. Думаю, о, комедия! Все, комедия ему подойдет. Самая такая безобидная комедия. И они выбрали фильм там какой-то вообще, у Котайка. И посадили его. И давай дико хохотать. Так он так разрыдался, говорит, пойдем, я не могу это смотреть, такое горе. Так все. И они говорили, вот там же человек религиозный, он совершенно по-другому воспринимал то, над чем мы смеемся. Он в этом большое горе увидел. Для него это было печально, очень печально. Все время неудачник, человек такой неудачник. Все над ним смеются, подшучат, он везде падает. Да, сострадание. Он прямо разрывался. Совершенно другое сердце. А наше сердце завистливое, поэтому мы очень пироломны. Поэтому мы так все обсмеем. Для нас комедия. По нашему искусству можно понять, что мы все похотливые и завистливые. Поэтому там всегда голые тетеньки, голые дяденьки, всегда эти сцены любовные, интимные. И всегда кто-то падает, стукает, и мы все дико хохочем над этим. И дико обсуждаем. Это говорит о том, что наше сердце очень зависит. Поэтому все наше искусство, оно такое же вероломное, страдательное. Итак, мы вернемся к брахмачари. Гуна благости – это единственное качество, при котором человек может постигнуть духовную науку. Поэтому говорится, что не подняться до гуны благости человек, несомненно, должен сохранять половую потенцию. Потому что гуна страсти – это уже что? Желание половых отношений. Поэтому человек должен сдерживать эти желания. Итак, гуна благости. Можно получить духовное знание. В гуне страсти человек преследует материальные желания, а в гуне невежества он очень сильно эгоистичен. Ложно эгоистичен. Человек в гуне благости не падает. Никогда не падает, если он не наслушается имперсональной философии. Самое страшное для человека в гуне благости – это выслушать или изучать имперсональную философию. Буддизм, даосизм, любую разновидность имперсональной философии. Что это такое имперсонализм? Это то, что абсолют безличен. Поскольку эти философии выстроены на четкой, самой совершенной мирской логике. Понимаете, да, почему это очень опасно? Поскольку все философии, имперсональные философии, имеют законченную, совершенную, материальную логику. То есть, вот в них недостаток чего? Какого раздела философии? Метафизики, правильно. Метафизики. они лишены метафизики. Это примерно как женщина и мужчина. Представим, что женщина это духовная философия, а мужчина это материальная философия. Для мужчины важна логика, да? А для женщины важно вот это ощущение эмоций. То есть запредельное что-то какое-то ощущение, на котором он открыл. Вот точно так же, дух, он непостижим через материю. И персональная философия, она выстраивает четкие, завершенные, исключительно совершенные логические материальные построения. Вкладывается. То есть чувства там не так важны, то есть в гуне благости. Эти все имперсоналисты – это гуна благости. Но если мы говорим о духовной жизни, то это ниргуна, то есть духовная метафизика. Они строят свои отношения с Абсолютом через гуну благости. Ниргуна – это нет никаких гун. Строите чистое духовное взаимоотношение. Санатана называется, санатана тхарма. Так. Итак, мы говорим о гуне благости. Если вы помните, сатва гуна – это гуна благости, раджа гуна – это гуна страсти, и тама гуна – это гуна невежества. И есть шудха сатва. Что такое шудха в духовном?
Чистое,
то есть нематериальное, лишенное всех примесей, материальных примесей. Так вот, это шудха сатва – это Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам и следующее произведение – читание Чайтаны. Все остальные произведения, поясняющие эти произведения, три основных произведения, эти три произведения ведических находятся в шудха сатва. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, читание Чайтаны. Эти произведения предназначены для людей, духовного уровня. Вся остальная ведическая литература предназначена для того, чтобы постепенно людей освободить от низших гун. Сначала от тамасики, потом от раджастики, потом от сатвики. И брахмана – это человек, пребывающий в гуне благости. Он способен. В гуне благости вы можете отделить дух от материи. В гуне страсти это невозможно, в гуне невежества тем более. Итак, мы с вами обсудили тот момент позавчера, в пятницу, что мы обсудили это понимание, что все это предназначено, вся эта ведическая система, все эти практики предназначены, чтобы человек быстро что? Правильно, разочаровался. То есть не тратил время на собственные пути достижения этих целей. Он получает больше, чем ожидает, и видит, что в этом что? Нет совершенства. Он очень быстро за одну жизнь получает больше того, что он хочет, следуя этому. И быстро разочарован. И поэтому он от одного уровня тут же переходит на другой. Помните, ягья сету. Сету – это означает мост жертвоприношения. Ягья – это жертвоприношение, сету – мост, трансцендентность. Итак, мы говорили, карма-канди перескакивает на... Кто помнит? Карма-канда перескакивает на гьяна-канду. Гьяна-канда на упасана-канду. Упасана перескакивает на бхакти. Итак, вот эти веды предназначены для того, чтобы люди получали больше, чем даже они хотели, прибегая к этим практикам для получения этого. Даже вот, если вы сейчас начнете строго следовать тому, что мы обсуждали в пятницу или вот в эти два года, начнете строго всему следовать, имея самый гнусный мотив, просто выйти замуж, иметь хороших детей, то есть карми, как карми начнете действовать. Будете желать крепкого здоровья, сейчас в этой жизни подольше прожить. Что такое хорошее здоровье? Это значит, ваши болезни перейдут в состояние ремиссии. То есть они не станут регенерироваться. Почему? Потому что если бы вы в детстве начали, вы могли бы их отрегенерировать. Но поскольку сейчас возраст уже, допустим, мне уже поздно в регенерацию ходить в какую-то. Но, по крайней мере, я могу принести. То есть эта болезнь меня перестанет беспокоить. То есть практически я здоровым человеком стану. Но если это в раннем возрасте начинается, то эти болезни начинаются в процессе регенерации, восстановления. Хотя даже и в этом возрасте можно восстановить полностью. Все. Там определенная функция. Итак, человек карма-канди. Если вы прибегаете к бхакти-йоге, то есть эти формы принимаете, но мотив ваш, гони страсти, и вы помните, в санхе философии Капила сын Девахути, помните, да, описывается. Философия, он объясняет, дорогая мать, существует четыре формы или четыре вида преданного служения, то есть бхакти-йоги. Когда мы говорим преданное служение, мы должны сразу перевестись бхакти-йога. Иногда как-то это по-русски звучит, конечно, коряво. Поэтому бхакти-йога. Когда человек прибегает к бхакти-йоге, то он имеет четыре уровня. Первый – это бхакти-йога совершается в гуне невежества. Я вам ей объясняю. Такие бхакты или такие йоги, они конформисты, индивидуалисты, считают один из видов деятельности самым важным, некоммуникабельны, агрессивны и внешне критичны. То есть критикуют себя, да, внутри себя ничего нет. И они не способны различать, что правильно, что неправильно. И как всегда, и как обычно, действуют по собственной прихоти. Духовной жизни, йоги. Дальше он говорит о йогах в гуне страсти. Они строго следуют всем правилам и предписаниям. Строго. Всем правилам и всем предписаниям. Бхакти-йоги. С желанием воспользоваться плодами своей деятельности, своей практики для чувственных наслаждений. Это гуна страсти. Они строго следуют всем правилам и всем предписаниям. С единственным желанием воспользоваться плодами этой деятельности для чувственных наслаждений. И приводится в пример царь Агнитхра, его звали, Махарадж Агнитхра. Агнитхра был воспитан как чистый преданный. То есть как бхакта высочайшего уровня, бхакти-йог высочайшего уровня. Но в процессе деятельности у него развилась гуна страсти. Он был кшатрием, и говорится, его гуна страсти была следствием того, что когда отец вступил в половые отношения с матерью, когда его зачинали, отец испытывал сильное вожделение к матери.
Он испытывал, то есть эмоции перехлестнули его разум. Вот о чем мы говорим с вами.
Он очень был привязан к своей жене, боготворил свою жену, прямо на руках носил. И говорится, что отец Махараджа Агнитхи, он тоже был царем нашей планеты.
И он был так привязан к своей жене, что все завидовали. Все женщины мира завидовали жене.
Так он как бы ее защищал, так за ней ухаживал, за женщиной, за своей женой. И когда они вступили в половые отношения, они совершили Гарбхадхана Самскару.
И в момент семяизвержения мужчина должен четко осознавать, какие качества он хотел бы, чтобы были у ребенка. Итак, если вы помните, мы обсуждали вопрос половых взаимоотношений. Когда совершается половой акт, наступает у мужчины вот этот момент оргазма, женщина должна четко в этот момент, никто не должен испытывать вожделение такого. Любовь, пожалуйста, но вожделение не должно быть. И женщина должна медитировать на внешность, поэтому они обсуждают перед этим планирование семейное. То есть они обсуждают, как должен выглядеть ребенок.
И женщина полностью, какие волосы, какие глаза, какого роста, какого пола. То есть все, что с телом связано, четко женщина должна в этот момент представлять. И поэтому женщина тренировала это все. А мужчина должен был, кто медитировать на что, кто помнит? На качество. И в этот момент, когда наступил этот момент,
Махарадж Агнитхра потерял его. И он стал думать, ой, как хорошо, как здорово вообще.
То есть это было похоти. И родился сын, очень красивый. У него были все качества.
Но в нем любое сердце благодало его на страсти. И его обучили всем принципам. Он строго вообще всему следовал.
И когда ему удалось достигнуть высочайшего уровня, он решил воспользоваться плодами этой деятельности и попросил самую красивую женщину.
То есть для того, чтобы попросить освобождение, то и было целью его воспитания. То есть он не смог исполнить цель жизни, он попросил женщину, захотел женщину. И ему была предоставлена в жены самая красивая апсара во Вселенной. Апсара означает небесная куртизанка. Куртизанка, знаете, что такое куртизанка? По-русски звучит по-другому.
Самая красивая женщина во Вселенной была предоставлена ему в жены. И когда она перед ним появилась, он был счастлив. И там описывается, как он рассматривал ее грудь. Прямо такие стихи есть, можно потом как-то почитаем. Как он говорит, о, такие груди, я хочу, что там у тебя в этих грудях? Он говорит,
почти такие сексуальные темы.
Бедра описаны, глаза, все-все. И как вот он это воспевает. И он был полностью поглощен этой женщиной. Полностью. И когда он вступил с ней в эти брачные взаимоотношения, через некоторое время он стал чувствовать, что он становится слабым постепенно. И он даже не ожидал, что он получит такую женщину. И очень много лет он был счастлив. Но постепенно он стал в себе замечать, что цель жизни все крупнее, ему стало страшно. И он стал видеть какое-то препятствие. И он не стал осуждать. Ее звали Пурвачитти, женщину, пса. И он не стал ее осуждать. Он стал, ну какой же я осел. Да, столько меня воспитывали, так я и потерял. И он, вот, то есть он получил больше, чем он даже хотел. Но вместе с этим преданность его обострилась. И он стал на путь отречения, стал больше подумывать, как отречься от мира. Так. Шутха садху, мы с вами говорили об этом, что шутха садху. Итак, преданное служение, когда человек строго следует всем правилам и предписаниям, с единственной целью насладиться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений, такая йога, бхакти-йога, находится в гуне страсти. И следующий уровень он объясняет Капила Муни своей матери. Те, кто строго следует также всем правилам и предписаниям, с единственной целью скорейшего очищения, для того, чтобы совершать чистое преданное служение, то есть чистую бхакти-йогу. Такая бхакти-йога называется бхакти-йогой в гуне благости. И есть четвертый, самый высший уровень. Когда йог строго следует всем правилам и предписаниям, без желания получить чувственные наслаждения, без желания очищения, без, ну, я уж не говорю про невежество, я сразу говорю о страсти, о благости, лишь с единственным желанием принести радость и удовольствие Богу, такой йог считается совершенным. Такая йога считается совершенной. То есть нету такого мотива человеческого сердца. Это совершенство. Шутха садха называется. Чистая благость. Итак, ведическая цивилизация позволяет обучать таким образом людей, независимо от того, шудры они, вайши, кшатри или браманы, чтобы они в конце жизни достигли любви к Богу. И поэтому описываются две варнашрама-дхармы. Помните, да? Мы тоже затронули частично. Кто помнит, какая первая и какая вторая? И их нельзя ни в коем случае путать. И говорится, незрелый человек, человек, не осознавший многие вещи, не сможет отличить одно от другой варнашрамы. Две варнашрамы. Вы помните? Я частично начал об этом говорить. Одна называется Асурика варнашрама-дхарма, где существует все так же, все деление на варну, на ашрамы, существуют браманы, вайши, кшатри, шудры. И веды все присутствуют. И есть веданта точно так же. Но эта варнашрама предназначена для того, чтобы дать совершенные чувственные наслаждения. Ее называют асурика варнашрама. То есть они эксплуатируют религию для того, чтобы получить материальные чувственные наслаждения. То есть они в гуне страсти. Их цель — поднять людей до гуне страсти. Это называется асурика. Асура, что кто помнит, что это такое? Демон. Демоническая варнашрама. Но варнашрама. Сейчас у нас нет варнашрама. Мы еще ниже демона. Наше общество считается вообще животным. Общество животных. Если вы хотите знать, какого наше общество, американское или какое угодно, это все животное. Варнашрама. Варнашрама существует. Сейчас варнашрама дхарма осталась, и то деградированная варнашрама дхарма осталась только в Индии. Только в Индии. И то она деградировала до уровня кастрии. Каста по праву рождения. Но ведическая варнашрама по качеству только. Даже если вы родились в семье собакоеда, если вы проявляете качество брамана, вы становитесь браманом. Но кастеизм, если вы родились шудрой, и ваш папа и мама шудра, все, вы шудра до смерти. Если вы родились в брахманической семье, но вы со всеми качествами шудры или собакоеда, то все должны к вам относиться как к кому? Как к браману. Да. Это называется двиджа-банду.
недостойный отпрыск брахмана. Мудра, ачарья. Такие дети просто по праву рождения. Это называется кастеизм. Когда варнашрама деградировала, то сейчас мы видим в Индии. И 25% территории Индии следует этому процессу варнашрама. То есть без кастеизма. Это называется вайшнавская, то есть ведическая культура. Кульминация ведической культуры или апогеем является вайшнавская культура. То есть целью ведической культуры является вайшнавская культура. В сатья, в трета и два пара юга вайшнавская культура. И когда говорится, что общество разделено 50 на 50, то имеется в виду везде варнашрама, только половина дайва варнашрама и половина асурика варнашрама. И различить их очень сложно. В Кали-югу даже асурика варнашрама остается только 25%. Из них 3% дайва варнашрама следует. 3% сейчас в обществе следует дайва варнашрама. 25% асурика варнашрама и 75% хуже собакоедов. Потому что собакоед, он выше, чем того человека, который кушает собакоед. Собака – это предел тупости. Если вы едите собаку, это предел тупости. Но люди даже не подразумевают, что кто-то будет есть кого? Свинью. Поэтому свиньееды еще ниже собакоедов. А чандалы – это самая низшая ватха. Самая низшая ватха. Как вы думаете, вы кто? Кто последний раз сальцо ел? Когда? Свининочку. Помните, я вам рассказывал, как я в Индии, когда... Только приехал обучаться, меня студенты спрашивают. А они все из таких семей аристократических. Не в смысле, что у них там скрипачи, врачи или кто-то там. А религиозные, очень глубоко религиозные люди, образованные, с качествами со всеми проявленными. И они воспитанные такие, они очень сильно отличались. Мы более были такие скромные, поскольку не знали, как себя вести. Поэтому казалось, что мы тоже образованные. Что вести скромные. Но мы просто не знали, как себя вести. А они на самом деле были скромны, не гордые. И они мне говорят, а ты что, правда, что ли у вас там в России свинью едят? Я говорю, правда. Вы вообще, вот дают. А почему? Я говорю, ну как почему? Вообще даже просто едят. Берут их там. Я говорю, на рынок придешь, головы лежат прямо на прилавке. Это ужас. И потом один просто так, он такой очень... тонкий, деликатный. И он говорит мне, ты же, конечно же, не ел свинью никогда. Я говорю, да ты что, ел еще как? И он такой на меня смотрит, не может быть. И все сначала так себя вели, там человек 20 было, все что-то переговаривались. И как только я сказал, что я ел свинью, такая тишина, и все на меня так смотрели. А я же такой парень прямой, наш, российский. Я говорю, ну и что? То есть я как бы даже не понимал, что для них это все уже. Потому что они сталкиваются с людьми, которые едят собак. Понимаете, то есть для них это нормально, что человек вот так низко опустился, что есть собака. Но что свинью, и ты ходишь в костюме, галстуке, ешь свинью, для них это все, это полное противоречие. Потому что собаку едят, это как-то голый такой получеканутый, знаете, такой. Вот он собаку съел. Что интеллигентный человек ездит на машине, на компьютере работает, и свинью ест. Все, у них все противоречие было сразу, мгновенно. Представляете? И есть же история в Пуранах. Называется «Проклятие Шабаров». Эта история. Это история Джаганатха. Знаете, кто это Джаганатха? Джаганатха – это одно из имен, повелитель Вселенной. Джаганатха – повелитель Вселенной, одно из имен Бога. Есть такие фигурки, как бы божества такие, Джаганатха Пури, им поклоняются. И раньше сибиряки поклонялись Джаганатхам. Прошлые юги поклонялись сибиряки, они были самыми главными. То этим божествам служили только шабары, сибиряков называли шабары. И эти шабары поклонялись Джаганатхам. И в один момент шабары, они стали претендовать на то, что божества принадлежат только шабарам. И они как бы закрыли, как секты стали себя вести, закрылись от общества. Спрятали эти божества и стали как привилегированные поклоняться.
Божество должно быть доступно для всех. Так, кстати, до сих пор в Джаганнатхе Пури белых никогда не пустят в храм.
Полиция, закон, все.
Ни в коем случае белого не
пустят. Ни одного белого не было еще в этом храме.
Знаете, какой-то просто храм, заходи не хочу. Ни одного за историю, даже когда английская колонизация, колониальная война шла, то есть ни один англичанин так и не переступил. С оружием шли и не переступили. И там была очень интересная история, если вы помните.
Англичанам не удалось осквернить многие храмы. Они хотели их осквернить, но не удалось. Пуджари вышел. Какие-то там несколько человек зашли в храм. И через 6 часов они заболели и умерли к вечеру. Все, кто зашел туда. Они решили, а там очень много сокровищ. Потому что люди дарят божествам, там полубоги дарят. Там внизу, под храмом Джаганнатха, Джаганнатхи есть огромная сокровищница, и там есть такие вещи, которых на земле нет. Но этого туда ни ученых не пускают, никого. Индийское правительство это все же под контролем. Только индусы. Даже если вы материалист, но вы просто индиец, вас туда пустят. Но если вы белый, какой-то американец, никогда вам не пройти. Такая вот система. Очень строго. И самое, что интересное, что даже если вас не заметят, вы как-то туда все-таки там юркнете, вы умрете через некоторое число. Так все устроено, мистика. И англичане, они, поскольку материалисты, они не верили, да все чушь. Они пришли и решили разграбить сокровищницу Джаганнатха. Когда эти 6 человек умерли, Пуджари вышел и сказал, я вам говорю, если хоть кто-то переступит этот порог, умрет не только он, через 5 или 6 часов он сказал, умрет не только он, умрет тот, кто послал его, умрет вся семья того, кто послал его, и умрет вся семья того человека, который переступит порог. Он умрет, и умрет вся его семья. И умрет вся семья, и сам умрет человек, который его послал. А там, знаешь, как приказ идет. И они, это ерунда, и послали туда. И тот, кто послал, генерал какой-то был, он умер, через 3 дня вся его семья была мертва. А они были в Англии, как-то там, в городе жили под Лондоном. Все они были мертвы. Все эти солдаты, которые туда зашли, сколько-то их, 20 с чем-то человек зашли, они умерли. И все их семьи там на родине, все умерли в течение трех дней. Они в течение там 5 или 6 часов умерли вместе с генералами. Все их родственники в течение 3 дней. И это весь облетело сразу всю английскую армию. И больше никто не переступил порог в этих храмах. Их несколько было. Храм Джаганнатхи, храм Ранганатхи, храм Лакшми там и так далее. Никто не переступал, они боялись. Так эти храмы остались неоскверненными. И до сегодняшнего дня я сам был в этом храме, там пробегал по лазу. И до сегодняшнего дня никого туда не пускают. Только индусы. Только индусы. Очень удивительно. Особое. И говорится, что в Пуране, вот опять в Бхавишта Пуране, есть предсказание, о котором говорят сами священники этого храма. Они очень не любят русских. Особенно, когда они узнают, что вы из Сибири, все, у них проблема. Потому что они знают, что сибиряки – это потомки шабаров. И это вот история, о чем я говорил. И эти шабары закрыли эти божества и стали сами им поклоняться. И царь Индрадюмна, он решил воссоздать эти божества. И там целая длинная история, потом вам расскажу. Короче, в результате они получили проклятие, что они будут есть свиней, и не только их есть, будут их разводить еще. Вообще скатится на самую низшую уровень. И будут жить в одном из самых холодных районов Земли. Поэтому в Бхагаватам говорится, что родиться в Сибири это очень плохая карма. Именно Сибирь обозначена. Не какой-то Северный Ледовитый океан. И что-то. И Сибирью считается вся вот эта нанайцы, там вот эти чукчи, ну где все, где холодно. На самом деле мы-то сейчас как бы современность отгородились. Да, вот это Сибирь. Но там тоже Сибирь. Якутия это все Сибирь. Это все Саха, это все Сибирь. То есть родиться в этих таких вот сети. На Найте, Чукчи, все это Сибирь считается. Так же и не считайте Сибирь. Поэтому это очень такая скверная вещь кушать свинью. Поэтому, пожалуйста, не кушайте свинью. Жалейте ее, пусть она спокойно кушает и крестит. Давайте перерыв. Спасибо.
хорошо.
Точно. Сейчас покажу. Спасибо большое.
Я прямо сейчас расчувствуюсь.
Ох, хорошо.
Итак, мы говорили о том, что в гуна благости, шудха сатва, в гуна благости, в гуне благости человек не падает, если он не слушает имперсональных философий. Не слушает, не то чтобы он каким-то образом соприкасается с людьми. Самое важное – это не слушать эти логические построения. Иначе вы будете отравлены. Вы будете отравлены. Говорится, что вся ведическая культура была разрушена имперсонализмом. То есть кто разрушил ведическую культуру? Браманы, не вайшнавы. То есть браманы, которые были имперсоналистами. Они разрушили всю ведическую культуру. Ведическая культура называется варнашрама дхарма. Они уничтожили варнашрама дхарма. Персоналисты. Итак, следующий момент – это шудха-сатва. Человек в шудха-сатве вообще никогда не падает, кроме одного случая. Если вы помните, мы с вами изучали апаратхи. Кто помнит, что такое апаратхи? Оскорбление. И перечисляются четыре вида оскорблений. И ни от одного из четырех, вернее, из-за трех они не падают в шудха-сатве. Они падают только из одного вида оскорбления. Кто помнит, из-за какого? Вайшнава апаратхи. Оскорбление преданного. Человека, предавшегося Богу, если вы его оскорбляете за какие-то недостатки, говорится, человек может быть не образован академически и иметь дурные привычки, может быть очень некультурным с мирской точки зрения, то есть со светской точки зрения может быть очень некультурным, но при этом он может быть полностью осознавшей себя душой и быть чистым преданным. Вот в чем опасность. Человек может быть не образован академически, иметь дурные привычки и быть бескультурным с позиции светской культуры и мирской культуры. И при этом он может быть полностью осознавшей себя душой и чистым преданным Богом. И если вы нанесете такое оскорбление, даже если вы достигли шудха-сатвы, наносите оскорбление такому человеку, вы даже с уровня шудха-сатвы падаете. Не говоря уже с гуны благости, страсти. Ну, а ниже невежества уже падать некуда. Да, ниже там уже некуда. Ниже нет. Как это говорят, выше не подпрыгнешь и ниже не упадешь. Выше головы не подпрыгнешь и ниже стоп не упадешь. Поэтому говорят, ниже соломы, валяющейся на дороге, это все более низкого положения нет. Так, это оскорбление, и вы помните, это называется вайшнава апаратха, оскорбление святого. Вайшнава значит святого садху, человека глубоко преданного, предавшегося Богу и следующего всем его наставлениям. И делая это без желания кармы, гьяны и йоги. Если такого преданного мы оскорбляем, то мы теряем весь результат своего благочестия. Весь. Да. И чем страшна эта апаратха или это оскорбление, вы помните, что все остальные оскорбления можно нейтрализовать. Чем? Воспеванием святого имени, вот это вот пяти процессами, помните, которые мы в прошлый раз, муртая шрадханая сева, поклонение божеству, бхагавата шраванам, изучением писаний, слушанием или объяснением писаний, нама киртана, воспеванием мантры, следующее, садху санга, общение с более продвинутой личностью, и мадхурья васа, проживание в святом месте, или помнить, да, памятование о святом месте. Благодаря этим процессам мы можем избавить себя от всех видов аппарат, кроме одной, вайшнава аппаратха. Если вы помните, я еще раз напомню, какие аппаратхи существуют. Аппаратха – это анартха. Аппаратха – это анартха. Анартха – это то, что мы скопили в результате своей греховной деятельности. В результате удовлетворения своих похотских желаний. То есть грех. Из-за греха в нашем сердце появились такие виды, как их назвать? В сердце в нашем появились такие качества, как виды энергии, такие тонкие виды энергии. Первое называется, если вы помните, джива-аппарат. Джива.
Сетевой аппарат. Кто помнит, что это такое? Оскорбление живых существ. Если кто мне напомнит, что значит оскорбление живых существ?
Кто входит туда?
Практически все. Давайте перечислим. Какие формы жизни есть? Джива означает жизнь. Кто? Да, 8 миллионов 400 тысяч форм. Форм жизни, да? Это 8 миллионов 400 тысяч форм джив. Несомненно. И есть семантические ряды, помните, да? Человеческие живые существа, полубоги живые существа, растения живые существа, да, флора, фауна, это как мы говорим, и минералы, факт, минералы. Минералы, также минеральные живые существа существуют. И любой вид оскорбления будет приравниваться к джива-аппарату. Джива-аппарат.
Второй вид. Кто помнит, как называется?
Спасибо.
Называется? Как? Ишвара. Ишвара.
Оскорбление других религий и других культур, других писаний. Называется оскорбление других культур, других писаний, других религий, других вер. Вы знаете, такие есть
веры, которые считаются религией. Шаманизм, допустим. Вы можете надсмеиваться на шаманизм. Что люди там веревочки привязывают на деревья, брызгают, монетки бросают, разные шаманские обряды делают. Вы можете над этим надсмеиваться. Таким образом, вы совершаете Ишвара. Ишвара означает Бог. Ишвара аппарат, все, что исходит от Бога для разных уровней людей, их сознания. Анумая, прана, мано и так далее. Да? И поэтому шаманизм – это так сказать, более низкая форма религии, связанная с тантризмом. И также есть ниже шаманизма. Это тотем. Знаете, это тотемная религиозная система. Что живое существо думает, что оно из волка, из медведя, дерево какое-то. И тотем происходит из-за чего? Что люди знают точно, какая последняя форма жизни предшествовало человеческое. Помните, я так же вам объяснял, шастры говорят, что эти люди, это не просто, что они выбрали какое-то дерево или какое-то животное и ему поклоняются, потому что в нем там дух, да, нет. Они четко знают 100%, что последней формой их жизни было это живое существо, либо растение, какое-то дерево определенное, либо живое существо, какой-то волк, там, медведь, лиса, там, или что-то, это тотем. Тотемная религиозная система, она очень авторитетная на самом деле. Также это авторитетно. Если мы над этим насмехаемся, то мы совершаем ишвара-аппаратхи. И вы знаете, за все эти виды оскорблений человек что несет? Реакции куда более тяжелые, чем за все остальное. Аппаратхи являются самой основной причиной падения живого существа. Это оскорбление. Поэтому аппаратхи изучаются в ведической литературе как бы очень скрупулезно, и это акцентируется в ведической практике, оскорбление. Почему человек совершает оскорбление? Из-за гордости. Ложная гордость. Вайшнава аппарат.
Как самый тонкий. Что значит самый тонкий? В Кали-югу за мысли никто не несет ответственность. Но мысли все, как говорят, что в уме, то и где? На языке, в поступку. Как только у вас слетело что-то с языка, тон даже какой-то может быть оскорбительный. Вы не говорите оскорбительно, вы говорите в оскорбительном тоне. Знаете, можно же оскорбить. Ой, какой хороший! Все. Вы не оскорбили, вы не сказали. А можно сказать в очень хорошем тоне оскорбительность. Дурачок, по-моему. Дурачок это не очень хорошо. Но смотрите, тон. В одном случае он очень как бы положительный, а в другом случае даже хорошее слово может превратиться в яд. Итак, ишвара аппарат. И третье.
Кто помнит?
Правильно.
Шастра аппарат. Ш. Шастра-аппарат.
Оскорбление Писания. Когда вы Библию бросаете, там когда вы не относитесь очень аккуратно к Священному Писанию. Библия, Коран, там есть разные сутры, то есть священные книги, и вы к ним очень что-то говорите о них плохо или что-то, или так далее. Помните, как я рассказал, царь, который критиковал Коран, помните, головой макали. Помнишь, что я говорил? Ты помнишь? Напомни. Как? А? Да, который 7 лет прожил, там уже жена, дети у него, все. Потом опять попить наклонился и оказался опять в дворце. И прошло там несколько секунд, все. Вспомни. Он оскорблял Коран, он говорит, все врут эти писания. Как это Магомед мог за секунду облететь 99 раз всю Вселенную, побывать на каждой планете, планетарной системе, на каждой планете, задать 99 вопросов Аллаху через Джибраила и получить все ответы. И полностью удовлетворенный он вернулся на свое место и поймал кувшин, который когда улетал, сбил ногой. И из кувшина даже капля летящая, он когда ее поймал, капля упала на пол. За это время Коран об этом. И когда он прочитал это, он стал критиковать Коран. Это называется шастра-аппарат. Когда мы критикуем что-то.
Следующее. Шастра-аппарат. И мы сейчас на 5 разделили, хотя их 4 шастра-аппарат и также относятся к какой аппарат?
Ишвара-аппарат. Потому что между шастрами и ишварой нет никакой разницы.
Четвертое на самом деле называется как? Вернее, третье.
Нама-аппаратхи. Оскорбление имен Бога. Не самого Бога. Мы, допустим, очень любим христианского Ерова. Да, очень любим Ерова, очень любим Христа. То есть, с одной стороны, мы любим Бога, но мы терпеть не можем Кришну, всякую Раму эту, всякую Вишну там, всякие Нараяны какие-то там, Будды всякие. Нет, отвергаем. Но это речь идет об одной и той же, что личности, которая имеет разные имена. И вы помните, почему люди называют разными именами? Мы обсуждали, да? То есть им они постигли только определенное качество. И только видят через это качество. Понятно? Итак, нам аппаратхи, оскорбление святого имени.
Вообще их 4, но мы на 5 разделили, поскольку шастра аппаратхи. Еще раз, это неплохо, что мы разделили. Шастра аппаратхи и последнее.
Самое страшное вид оскорбления. Вайшнава аппарат. Вайшнава. Оскорбление святого. Человека, испытывающего любовь к Богу и занимающимся любовным служением. Итак, все эти 3, или когда мы на 4, на 5 разделили, хотя не на 4. Вот представим, все эти 4 могут быть уничтожены через служение, через форму. То есть мы говорили, поклонение божеству, мы можем через поклонение божеству нейтрализовать, через изучение писаний можем нейтрализовать эти оскорбления, через общение со святым и служение святому. Общаться со святым — это значит что делать? Служить ему. Служить. Таким образом, служением святому человеку, старшему так называют, служение старшему. И единственный вид оскорбление. За все эти виды оскорблений человек получает реакции в теле и в уме. То есть, если вы наносите такие оскорбления, вы можете потерять здоровье. Допустим, вы можете за оскорбление джива-аппарат получить всевозможные болезни дыхательной системы. Все виды дыхательной системы, джива-аппарат. Джива-аппарат и оскорбления живых существ. Все, что с дыханием будет связано, это реакции за джива-аппаратхи. Второй. Ишвара-аппаратхи. Оскорбление божеств там, и так далее. Это с ногами проблемы. Оскорбление других религий, других писем. Безногие, там, что-то хромые и так далее. Вы ноги ломаете, что-то все время с вашими ногами происходит. Какие-то проблемы с ногами. Любые виды проблем с ногами. Следующее, допустим, ну, шастра-аппаратхи, священное писание, обычно так же у человека с телом что-то происходит. Ноги — это тоже тело, но конкретно с телом, органы тела и внешне. Это синяки, травмы там разные. Нама апарабхи, то есть оскорбление святого имени, приходит как реакция вожделения. А вожделение, говорится, является причиной всех грехов. Вы опять скатываетесь до уровня греховной жизни. Но вайшнава апарабхи. Итак, у вас могут быть проблемы в уме, в теле за это. Это ерунда. Мы не тело. Поэтому все их можно нейтрализовать. Вайшнава апарабхи. Реакция приходит. У вас исчезает вкус к духовной жизни. Вот почему, говорится, в сердце у вас исчезает желание вообще служить Богу, и вы начинаете сомневаться, есть ли он вообще. И бросаете вообще всякую духовную жизнь, всякую духовную деятельность. Вот чем страшна вайшнава парадха. Вы полностью в сердце лишаетесь самого желания совершать служение Богу. Верить в Бога и служить Ему. И первое, в чем это выражается, у вас пропадает вкус к святому имени, к шастрам, к религии и к другим живым существам. Оскорбления, все эти усиливаются оскорбления. Вы начинаете думать, все это бесполезно, все это плохо, все это ни к чему не приводит и так далее. Постепенно, говорится, у человека исчезает вкус к слушанию, воспеванию, повторению и так далее. И все завершается, что он терпеть не может себе. Все религиозные люди приносят ему раздражение. Любой верующий его раздражает. Дураки какие-то. Это означает, что вы совершили оскорбление святого в прошлом или в настоящем. В Кали-югу все реакции приходят очень быстро. Сейчас в этой жизни вы совершаете, и в этой жизни получаете реакцию. Но во все остальные эпохи реакции приходят в следующей жизни. За те, которые мы не раскаялись в той жизни, в которой совершили, то есть не сожгли, они приходят в следующей жизни. В Кали-югу все, что мы совершаем в этой жизни, на нас сваливается в этой жизни. Это особое качество Кали-юги. Потому что люди не благочестивы. Благочестивые люди, им можно в следующей жизни дать реакцию. Неблагочестивые. Это вайшнава аппарат. Ну, я думаю, на сегодня мы закончим. Пожалуйста, если есть вопросы, вы можете задать, если нету. Спасибо, до свидания. Есть? Да, могут прийти в этой жизни, смотря какой поступок вы делаете. Смотря какой поступок. Есть поступки, которые придут только в следующей жизни. Есть поступки, которые в этой жизни не получаете реакцию. Если вы совершаете религиозный поступок, то вы в этой жизни получаете. Если вы совершаете благочестивый поступок, но не религиозный, то вы можете получить реакцию в следующем. Можете в этом? Это зависит от того, какого объема этот поступок был, в какой ситуации. Нет, они живут в домах, в деревянных домах. Дерево очень благостное. Когда вы живете в деревянном доме, это гуна благости. Кирпичный дом это гуна страсти. Каменный дом это гуна страсти, а кирпичный это гуна невежества. Потому что кирпичи это гуна. Степь, да. Почему? Природа, лишь бы не город это был. Любое природное место, любой оазис. Природа, да, горы, хоть пустыня. Хотя пустыня в невежестве, но если это природно, то есть вы живете естественной жизнью, не городской, это благость. Ну, деревня это же не город, Рома. Деревня это есть благость тоже. Да, потому что люди в деревне в лесу почти. Да. Да. Почти у всех вайшнавов их имена – это имена Бога. Человек, когда получает посвящение, ему дают какое-то имя, имя Бога. Поэтому, когда мы его имя оскорбляем, мы невольно оскорбляем. прямо описываете детально, какие реакции.
Это зависит от степени оскорбления. И говорится, человек должен...
Единственный способ получить избавление от реакции, это очень искренне попросить прощения. Именно у того человека, которого мы оскорбили. Никаким другим, да. Говорится, нужно найти этого вайшнава, упасть к нему в ноги,
со слезами на глазах произнести мантру. Панчикал патарубьяшча, крипасинку бьявача, патитанам павайны бьё вайшнава бьё намонума.
Это означает, я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, которые подобны древу желания и могут исполнить все наши желания. И я прошу прощения. Или можете по-русски. Если вот надо его, не, ну материально, значит, должны его. Так, если он жив, и вы совершили ему оскорбление, вы должны его найти и извиниться. Нет, тогда нет. Вы просто должны как бы образно ему выразить свое уважение, свои извинения. Если образно, это значит представить его, как извиниться. Говорится, вайшнавы все мягкосердечны. Если это настоящий вайшнав, то он очень мягкосердечен. И, как правило, вайшнавы прощают всегда все. Что если вайшнав, значит, у него есть качество какое? Все прощения. Но, говорится, вайшнав вам никогда не простит, если вы оскорбили его духовного учителя. Или в его присутствии оскорбили другого вайшнава. Он вам не простит. Все, что вы сделали по отношению к нему, он вам простит. Но самое страшное оскорбление, это когда вы при нем оскорбили другого вайшнава. Или его духовного учителя. Для него это очень проблематично. И говорится, если вы будете у него просить прощения, он может вас не простить. И тогда вам надо повторять три лакха святых имен. Три лакха. Это приблизительно 100 с лишним кругов каждый день в течение 7 лет. Тогда вы избавитесь от этого.
Вот вы говорили, что мужчина он должен мыслить. Логично, да?
Не должен он мыслить так.
Да. А получается,
но когда эмоции его перехлёстывают, он о всей логике забывает. Женщина нет. Женщина, у ней параллельные эмоции и логика присутствует одновременно. Поэтому женщина, она может сориентироваться быстрее.
Я вот просто анализирую, как бы, бедное служение, да, мотивы. Получается, что там очень надо эмоции. То есть вот душу пищу предлагать, это вот именно... Чем?
Чувство, да.
Да, да, да. Вот как такое противоречие?
Как какое противоречие?
Я вижу, что чувство играет большую роль.
Но чувство это построено на логике, самих чувств нет. Ну как, вот так.
Я могу, как робот, понимаете, душу мантры, махамантры, про это.
Нет.
От этого толку никакого.
Бхакти-йога называется будхи-йога. Будхи означает разум. И когда у человека нет эмоций, он полностью на разуме действует. Он просто понимает, что так надо делать. И все. Да, да, будхи-йога. На... Из чувств, первый уровень называется уровень разума. И с уровня разума у нас появляется эмоциональный, называется рагануга. Будхи-йога или садханой бхакти приводит к рагануга бхакти. Спонтанное чувство проявляется только как результат чувств на уровне разума. То есть у нас нет вкуса это делать, нет никаких чувств. Но мы разумом, в науке у нас есть вера, построена на знании. Мы понимаем, что если я так буду делать, со временем появится чувство. И помните, приводится пример там, как человек, болеющий желтухой, ест сахар. И сахар что? Горький. Но он разумом понимает, что если он не будет есть сахар, печень что? Не вылечится. И он не сможет ощутить сладость сахара. И таким образом, если мы видим, что для нас это горько, еще нету чувств, это показывает на то, что мы оскверны, больны материальными болезнями. Потому что весь этот процесс сладок. Поэтому его называют зрелый сладкий плод всего ведического мистицизма. Если мы находим, что нам что-то не нравится, это только лишь указывает, что мы очень больны. И поэтому мы на уровне разума просто это принимаем. И со временем яд превращается для нас в нектар. Потому что на самом деле это нектар. А горькие вещи, когда вы болеете желтухой, для вас кажутся нормальными, вкусными. Когда у вас печень не в порядке, у вас доминирует горький вкус. У любого человека, у которого больная печень, у него доминирует горький вкус. А сладкое ему не вкусно.
Да нет, их очень много. Есть. Это хороший вопрос. Работают на самом деле все. Когда, знаете, это как машина. Все работает, но вы должны ключ туда вставить и завести ее. Так вот, ключом к работе всех мантр абсолютно ведических, да, является махамантра. Если вы не повторяете махамантру, то все остальные мантры, которые вы повторяете, они не работают. На любой абсолютно. Говорится, нет никаких правил и ограничений на повторение махамантры. Да, самое главное – это четко произносить и внимательно слушать.
А в уме ее можно произносить?
Ее можно произносить в уме только в тех случаях, когда вы находитесь в какой-то атмосфере или обстановке, которая будет беспокоить других людей. Но она не относится к ману-мантре. Махамантра не является ману-мантра. Гаятри, оно ману-мантра. В уме повторяется. Нельзя ее, наоборот, вслух говорить. Махамантру обязательно надо вслух говорить. Но в какой-то определенной ситуации вы можете произносить тихонько. Но есть очень много других мантр. Тысячи мантр. Гаятри мантра. Гаятри мантра. Она возвышает человека до гуны благости и позволяет ему держать связь с духовным учителем и с божеством.
Но без посвящения она не
действует. Она не работает. Если вы ее не получили от духовного учителя в правое ухо один на один со священным шнуром и не пройдя определенного очистительного процесса, она не будет работать. Это называется как? Если ты помнишь. Рик, Сама, Яджур и Адхарва. Где говорится о правилах и предписаниях повторения звуков мантры, чтобы достигнуть его полного мистического результата. Самое верное. Это самое верное. Вы должны мантру получить именно из уст. Поэтому говорится харинама дикша. Вы должны получить дикшу, как бы посвящение у духовного учителя. До посвящения махамантра работает только на материальном уровне. Вы можете материально очищаться от результатов греховных поступков материальных. Но любовь к Богу без посвящения вы не разобьете. Сама бхакти появляется только тогда, когда вы получаете посвящение. А когда вы получаете гаятри-мантру, то есть брахманом становитесь, то вы получаете еще расу, определенные вкусы, определенные взаимоотношения. Не просто любовь, еще определенные любовные отношения же есть какие. В дасе, да, это слуги, любовь слуги, любовь друга, любовь родителей, любовь супруга и любовь любовницы. Да, Випралам Хасева – это любовь любовницы в разлуке. Говорится, любовь в разлуке, Випралам Хасева, является как бы самой сильной из всех видов любви. Любовь в разлуке. И поэтому вот эти мессии, то есть шакти авеши аватары, то есть определенные святые, которые приходят из духовного мира сюда, они для этого и приходят, чтобы ощутить самый высший уровень любви. Это Випралам Хасева называется. Служить в разлуке с Богом. Ну, то есть они служат Богу в материальном мире, распространяя славу Ему. Нама, Рупа, Гуна, Лила. Его имя, его форму, его качество и его деяния. Его игры, да. Вот Иисус Христос относится к таким личностям. Что Он, чтобы ощутить эту Випралам Хасева, Он приходит. В ведах об этом есть упоминание. И разные другие люди. Вот. Прабхупада говорится, Синапати Бхакта, в шастрах о нем говорится, что он Синапати Бхакта. А это как бы в английском варианте его назвали командор. Переводили они. Синапати как командор. В русском варианте как генерал. Генерал всех преданных. Потому что сравнивается преданность, их называют армия Господа Чайтаньи. Поскольку у Рамачандры была армия, у Кришны была армия, и у Господа Чайтаньи есть армия. И Рамачандра сражался с демонами, защищая честь Ситы. Кришна защищал честь своих бхакт, и Господь Чайтаньи, он защищает что? Людей от влияния века Кали, Майи. И все, поэтому все сравниваются с армией. Воины Господа Чайтаньи, духовный воин. Видели, это как книга есть, духовный воин. Поэтому люди, ставшие на путь духовной жизни, они уже считаются воинами. Духовные воины.
Есть история, как одна экстрасенша пришла к Шри Прабхупаде, на него смотрела, смотрела, и она была очень знаменитой в Америке. Практически из 100 ее пророчеств сбывалось 90. Поэтому она, ну, в то время, она сейчас тело покинула, она была самой известной в мире. Она там предсказала то, все, 5-10, в общем, очень много. И она пришла к Шри Прабхупаде, заинтересовалась его комментариями, она читала Бхагавад-гиту очень много. Но когда прочитала книгу Бхагавад-гиту Прабхупада, она прямо, и она пришла, я хочу вам свои почтения. Она не знала, как выражать почтение, она пришла, что-то там принесла разные сладости, фрукты, она знала, что он вегетарианец. И говорит, я не знаю, как предлагать, примите. И он сказал, вы лучше, чем многие мои ученики мне предложили. То есть это знали как, но самого чувства не хватало. А у нее она была переполнена чувствами, но не знала как, и поэтому это было более совершенное подношение. Мы с вами говорили, что важно, что не подношение, а отношение. Да. Ритуал как бы это способ выразить свои отношения. Если вы имеете уже отношения и не очень правильно ритуал делать, это не играет роли. Но если вы не имеете отношений, да еще неправильно ритуал делать, вообще ничего не принимается. И она вот выразила свое отношение. Он сказал, спасибо вам большое, все принял мне. И она на него смотрела, она говорит, я ничего понять не могу. Он говорит, что такое? Я хочу нарисовать ваш портрет. Он говорит, пожалуйста. Но он будет экстрасенсорный. Я слышал, вы не очень любите экстрасенсов. Он говорит, нет, от вас я приму. И она через несколько дней принесла большой портрет. И так оно закрытый был. И собрались там ученики все. Прабхупада сидел на асане. И она сказала, можно открывать? Он сказал. И Прабхупада он так шутил. И он говорит, ну-ка зовите всех. И очень много пришло